Психологам я советую следующее. Вот он садится, допустим, консультацию давать. Я подхожу, втыкаю ему в попу иголочку и говорю: ты, пожалуйста, успокойся. И когда он успокаивается, я ему еще сильнее втыкаю. И для чего я это ему сделаю? Чтобы он понял, что когда речь идет о конкретном факторе воздействия, то здесь невозможно успокоиться, надо убирать фактор. И в данном случае, почему боль в сердце за детей? Потому что судьба предупреждает об опасности. Есть боль в судьбе, есть боль в теле. Там. Она не нейтрализуется просто тем, что ты сам внушением каким-то занимаешься. Нужно совершать вполне конкретные поступки, которые нейтрализуют. Вот, допустим, если тебе иголочку втыкают, ну тогда возьми и как бы дай по руке этому человеку. Вот. А если вирус, то надо убивать вирус. А если, допустим, судьба действует и напрягает человека, то нужно неподвижное положение тела и молитва. Вот поэтому мы проводим ретриты вот эти 4-5 января, который будет, для того, чтобы вы обучались, как побеждать судьбу, потому что толком никто не знает, как это делать. Это знание, оно атрофировалось в обществе, хотя еще 150 лет назад люди этим занимались в каждой семье. Сейчас уже все атрофировано, люди не понимают, как побеждать судьбу. Они думают, что надо транквилизаторы пить, это в худшем случае, а в лучшем случае они занимаются самовнушением. Я самый обаятельный, привлекательный, я спокоен. Вот представьте, танк на тебя едет, я спокоен. И что ты будешь спокоен, он ближе. Ты хоть занимайся самовнушением, хоть нет, тебе надо взять как противотанковый этот миномет и толбануть в него. Вот это самый лучший вариант, что надо сделать, если у тебя есть. А если нет, то сматывайся, если увидишь еще далеко. Успеешь как бы куда-то сбежать или уползти. Ну, то есть, в этом и смысл заключается, понимаете, что надо что-то делать. И действие должно быть адекватным, соответствующим трудности ситуации. Но если вы хотите убрать просто беспокойство, то это произойдет то же самое, как в этом Боинге, который над Украиной разбился. Я просто смотрел там видео, показали, вот человек, парень молодой, он вошел в этот самолет и пошел садиться на свое место. И он пока шел, он как бы вот на мобилке сообщал своему другу. Говорит: я так не хочу лететь в этом самолете, у меня такой страх, меня колбасит, трясет. И все равно сел и полетел. Вы этого хотите или нет? Чего вы хотите от меня? Если вас колбасит, значит, это реальная ситуация. Ее надо побеждать. Если все люди в этом Боинге помолились, то, по крайней мере, произошло бы две вещи. Первое, или они бы сделали так, что всего не произошло, а это возможно. Или второй вариант, они бы просто поняли, что на этом самолете не надо лететь. Именно так и произошло с одним человеком. Это тоже вот к этому самолету история. Реально произошедшее. То есть один мужчина каждый день молился столько, сколько нужно для победы над судьбой. И в какой-то момент он увидел во сне, что его сын, который летает вот на самолетах, стюард, он погибает в автокатастрофе. И он начал дальше молиться. Ему пришло решение, что нужно уволиться из этой компании, перевестись в другую. И он своему сыну очень слезно просит его: пожалуйста. Тот говорит: ну это же очень, очень высокооплачиваемая компания, не могу ее оставить, у меня денег в два раза меньше будет. И отец просит его: пожалуйста, послушай меня, я точно знаю, что тебе нужно перевестись. И сын бросает работу, переходит в другую компанию, более низкооплачиваемую. Через две недели все его друзья погибают, а отец спасает ему жизнь. Чего вы от меня хотите? Чтобы у вас пропало предчувствие опасности? А чего вы хотите от меня? Справиться с этим? Справляйтесь. Неподвижное положение тела – молитва. Длительное движение – слушание лекций. Пост на воде – молитва.
Спасибо.
В храм ходить. Участвовать в ретритах. Сели, 500 человек вместе помолились. Пространство создается огромное, где люди объединяются в молитве, сразу резко легче становится. Как вы думаете, почему вот последний раз я вот 20 дней назад проводил в Москве, просто я желаю всем счастья, ретрит вот этот, я объяснял, как настраиваться, потом час, я желаю всем счастья, и потом разбор полетов. В зал не поместились люди. Было 1100 человек, в зале 1000 мест. Сидели на ступеньках. Почему так было? Потому что есть необходимость в этом, понимаете? Востребованность большая, и людям действительно помогало. Потому что 1000 человек, когда собирается, это огромная сила. Они могут что хочешь пробить вместе, если правильно всех настроить, направить. Начинается жара. Вот чем надо заниматься, а не тем, что вы что-то, Олег Игнатьевич, сделайте так, чтобы мне не было страшно. Это опасно так делать. Вы просто там ведь много в этом самолете, многие не почувствовали опасность. Они сели и все. Лучше, когда ты чувствуешь, правда ведь? Ваш вопрос? Мы с вами не говорили еще? Нет, давайте с кем не говорил. Ваш вопрос. Не говорили с вами? Нет?
Нет.
Давайте.
Добрый вечер. У меня такой вопрос, Олег Геннадьевич. У меня сын в младенчестве потерял слух. Я вообще не поняла, от чего это произошло.
От напряжения. Сильно напряженная психика, спазмы. Из напряжения дало спазмы. Вот эти спазмы привели к тому, что перестал кровоснабжаться слуховой нерв. Сначала это произошло в правом ухе, а потом и в левом.
Ну, то есть это как воспаление, я так понимаю?
Спазмы. Кровь не поступала туда просто.
Я просто думала, может, это карма, судьба.
Это как однозначно судьба. Ну, то есть он потерял слух, потому что совершил какие-то поступки в прошлой жизни. Ну, жизнь сохранили, слух нет, да?
Ну, у него одно ухо слышит.
Ну, то есть у него левое ухо слышит, да? Ну, вот я и увидел, что... Ну, давайте мы ему поможем, мы можем поставить семена.
И... Можно
да, то есть можем поставить семена, я направлю их силу на то, чтобы улучшалась работа нерва, вот этого слухового нерва. И это будет длительный процесс, год, полтора, два, и он может начать нормально работать, и все будет лучше. А может быть и второе потом начнет, ну, я не знаю точно, всякое может быть.
А то, что возраст уже 25?
Ну и что?
То есть это к вам вырезку?
Нет, это все дистанционно делается. У нас нет лечения, чтобы кто-то приезжал. Все высылается, корректируется дистанционно. Двигаться надо тоже, чтобы организм лечился, нужно его, как бы его мотивировать правильно жить. Если он захочет лечиться, пусть послушает мои лекции, как надо работать над собой, чтобы побеждать судьбу. Ну пусть тогда носит, значит, семена на ушах, будет вот эти прилепочки носить. Надо подобрать такие пластырь, чтобы не было заметно, тогда он будет, не будет стесняться. У меня вот видно пластырь. Не сильно, да? Ну да, то есть я спас себе глаз, у меня здесь терминальная стадия глаукомы. В норме 20 давление, у меня 40 было. Я поставил семена, сейчас у меня 20 на обоих глазах, ничего не меняется. Вот пока семена стоят, давление в норме. Они контролируют полностью глазное давление. Семена вот здесь. Так что, если у вас больные глаза, можете к нам обращаться в этом плане. Ну, близорукость мы не лечим, а вот давление можем убрать повышенное.
А если дермозукость?
Только давление или воспалительные процессы, там, невриты слухового лицевого нерва мы можем лечить. Это неизлечимое заболевание, никто не может помочь, но мы можем. Потому что мы знаем, как это действует, законы вот эти тонкие.
Спасибо огромное.
Ваш вопрос, Адис, женщина. Вы не общались с вами?
Нет.
Спрашиваю.
Потому что я не вижу, что очень много сложностей. Может быть, это совет, как ей хочется.
Знаете, всегда есть такой способ, что так раз, и сложности заканчиваются. Вы в это верите? Поэтому вы так и говорите. А на самом деле таких способов не бывает. Запомните. Если у человека идут сложности, то есть только два способа жить. Или мучиться, или совершать аскезы. Но если дочь ваша не будет совершать аскезу, то вы совершаете. Какие у нее сложности?
Все.
Ну, то есть она напряжена просто. Вот я вижу, что она напряжена. Сколько ей лет?
20.
Она слушает мои лекции?
Нет.
Ну, значит, тогда вы можете просто молиться за нее, то есть думать, слушать тех, кто молится. Молиться вместе с ними. И перед молитвой сказать себе, что это для дочери. И первая стадия победы над судьбой, у вас будет спокойствие в сердце. Вторая — возлияние на нее, то есть она начнет тоже слушать лекции, работать над собой. И третья — ей ее расслабит. Она напряжена просто. Ничего вам не понятно. Вы давно слушаете мои лекции? Нет. Поэтому вы думаете, да, Олег Геннадьевич что-то сказал, ну ладно, нифига не понятно. Пускай кто-нибудь другой спросит. 4-5 января будет ретрит, на котором вы все поймете. Если вы придете на эти лекции, то вы сможете понять, как помогать дочери. Это практично. Это, ну, не то, что я от вас отвертелся сейчас. Это практично. Если бы она сама спросила меня, я бы ей сказал, нужно длительно движение, или ходить, или бегать, и сказал бы точно время, и сказал, сколько неподвижно стоять, чтобы ее расслабило. Есть еще пассивные методы расслабления. Это баня, например. Холодная, горячая, холодная. Ну, то есть, лучше всего это баня турецкая или русская баня, влажный пар, невысокая температура. Надо достаточно долго находиться, вода нужна именно, стоячая вода, не душ. То есть сначала в теплой воде, ну, такой прохладной воде человек находится, потом идет в парную, и потом опять в прохладной воде. Тоже напряжение убирается в теле, но поверхностнее, чем если бы человек это делал аскезой. Иногда такой вариант хорош, потому что нет сил, допустим, совершать аскезу. Вот я, допустим, перелет сделал, я сразу с самолета еду в баню. Не как там это с легким паром, что он как бы в баню поехал после бани на самолет. А после самолета в баню. И в трезвом состоянии, а не пьяном. Вот. Там вообще не надо ничего не пить, не есть в бане, только воду можно чуть-чуть пить. И я сразу встаю в прохладную воду, стою какое-то время, потом в парную, и потом опять в прохладную воду. И я долго нахожусь, это я тренированный человек, я могу долго стоять в прохладной воде, потом долго в парной, потом опять долго в прохладной воде. И в результате вся вибрация самолета уничтожается. Ну, то есть вот эта вот процедура убирает вибрацию самолета, но убирает не на самом глубоком уровне, но когда пробежаться 16 километров и сделать йогу, тогда до свидания самолет вообще. И это дает мне возможность летать. 20 лет я уже летаю по 60 тысяч километров в год. Это минимум. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, нужно иметь знания, изучать, как это действует, науку вот эту всю. То есть, она напряжена. Я после самолета тоже напряжен. Но я знаю, как снимать напряжение, она не знает. Поэтому она страдает. Но чтобы она узнала, вам сначала нужно молитву, потому что достучаться до человека, это же ее судьба, не знать. Судьба на нее действует. Сначала должны победить судьбу. Вы должны сначала правильно начать молитву. Первая стадия — у вас будет спокойствие по поводу дочери. Это значит, что вы уже побеждаете судьбу. Вторая стадия — влияния. Между вами ниточка начнет очищаться. Вот сейчас у вас по поводу дочери напряжение и беспокойство. И когда вы что-то говорите, она вас не слышит. Но когда вы дойдете до второй стадии, первой стадии, спокойствие будет в сердце, уже не будет напряжения. По крайней мере, вы истощаться уже не будете от этой судьбы. Дальше на второй стадии между вами начнется контакт. Вы очистите вот эту связь между вами. В результате она начнет вас слушать, то, что вы говорите. В результате она тоже начнет слушать лекции. Начнет сама делать то, что надо. И так постепенно человек приходит к этой. над судьбой. Это постепенный процесс. Вот, допустим, у меня судьба во многих городах действует так, что всегда со звуком какие-то проблемы. Не один вариант беспокоиться, а второй вариант настроиться на Бога и попытаться победить судьбу. Можно стрелки судьбы переводить на звукорежиссера. Это самый легкий способ, как бы, решать вопрос. Ну, то есть, понятно, что всегда у каждого человека есть свои задачи. То есть, если это происходит, значит, это его судьба и организаторов лекции, судьба в целом. Но я должен всегда думать о своей судьбе. Если со звуком проблемы, я думаю о Боге просто, я настраиваюсь и успокаиваю свой... Когда я почувствую успокоение сердца. Первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия влияния. И третья стадия победа уже сама. Понятно? У меня в прошлом городе вообще я читал лекцию, и дым пошел от этой аппаратуры. Дым пошел прям, как будто она, проводка загорелась. Судьба действует, как бы, ничего с этим не сделаешь. Нет, ничего не сгорело, просто ряд. Они там что-то начали бегать, что-то делать. Это не то, что я виноват, вот теперь я виноват, что аппаратура плохо работает. Если аскезу совершать над аппаратурой, то тогда она выдерживает нагрузку, понимаете? Ну, то есть это опять вкладываться надо. Ну, то есть, другими словами, если люди вкладываются, тогда они, у них запас прочности есть, они могут побеждать судьбу. Но это аскеза тоже. Брать, менять аппаратуру, вроде нормально работает, Олег Геннадьевич раз в год всего читает, чего вот менять? Да?
Можно спросить? У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот для достижения Духа Святого человеку обязательно причащаться, таинство причащения, это обязательно?
Это коварный и нехороший вопрос. По я двум причинам. По двум причинам. Первая причина. Я не православный человек и не имею права, этического права обсуждать таинство православное. Вторая причина заключается в том, что в этого вопроса в том, что как бы сам вопрос, заданный о таинстве, является неправильным. Потому что если вы это таинство не понимаете, то тогда вам, наверное, не обязательно. А если вы его понимаете, то тогда зачем от этого отказываться? Ну, то есть, понимаете, поэтому мой, как бы, мой опыт такой. Мне не надо задавать вопросы следующего содержания. Хороший это лектор или плохой, называя его имя. Хорошая это вера или плохая, называя эту веру. Хорошее это действие в какой-то духовной традиции или плохое, называя это само действие. Моя цель... Это давать в общем нравственное образование людям. Детали духовной практики вам расскажут в ваших храмах. Потому что воистину никто не сможет понять глубоко духовную культуру или духовную традицию или практику, кроме тех, кто ее соблюдает. Вот если люди соблюдают, они вам расскажут, зачем это надо, для чего. К ним и обращайтесь. Я же, лично я, глубоко уважаю культуры, традиции духовные. И конкретные практики все. Причина, почему я это делаю, я потому что глубоко убежден, что Бог контролирует ситуацию гораздо лучше, чем вы можете себе представить. Если бы что-то было не так в чем-то, Он бы этого не создавал. Поэтому как бы, будьте очень аккуратны и внимательны в своем отношении к духовным культурам и традициям. Если человек начинает сувать свой нос в чужую культуру, традицию, еще тем более ее критиковать, или даже если он делает это по отношению к верующим людям своей духовной традиции, то, несомненно, он входит в очень опасный способ отношения с Богом, который может разрушить его потом много-много в будущем. Самое опасное в этой жизни – это оскорблять верующих людей и духовной традиции. Это самое опасное, что может быть в жизни вообще человеческой, потому что наказание потом идет надолго.
Как себя правильно вести, если ты слышишь
оскорбление? Помолиться, чтобы простить этому человеку. Или если это в твоих полномочиях, сказать ему, чтобы он не делал этого. Не слушать, уходить из этого места сразу. Если кто-то критикует свою веру или чужую начал критиковать. Никогда нельзя быть соучастником этих вещей. Потому что сама по себе критика указывает на ограниченность. Но если ты такой крутой, ты понимаешь чужую веру, ты сначала разберись с ней глубоко, а потом свои выводы делай. А чтобы разобраться, надо практиковать ее. Вот в этом заключается засада, что люди начинают критиковать чужую веру, они же не практиковали, они не понимают глубины. А если ты не понимаешь глубины, критикуешь, значит ты просто глупец, и все. И с тобой даже вообще нет смысла ничего обсуждать. Потому что это глупцы только так делают. Например, я увидел какую-то семью и говорю, да у вас плохие отношения. Они там между собой, допустим, повздорили на моих глазах. И у вас плохие отношения. Откуда ты знаешь, плохие у них отношения или хорошие? Ты увидел очень все поверхностно. И это означает, если делаешь такие выводы, значит ты сам поверхностный человек. Ты недалекий человек, ты не понимаешь, что есть глубина. Внешне может так все казаться, там в глубине совсем иначе. Бог не любит поверхностных людей. Ваш вопрос? Да?
Я бы хотела спросить, исходя из ваших лекций, вы говорили о том, что люди делятся на 4 типа. Это учителя, руководители, творческое.
Это условно, это деление существует, да.
Мой муж относится к руководителям, и он занимает должность, однако я до сих пор не могу понять, в какой сфере себя развивать.
Вы тоже руководитель. Ваша природа такая же точно. Понимаете, я могу вам легко это доказать. Если бы вы его не руководители, если бы вы не были руководителем, вы бы его не могли строить. А вы его строите по полной программе.
У нас из-за этого проблемы бывают.
То есть, муж, чего он у вас, чем руководит муж?
Правоохранительные органы.
То есть муж руководит правоохранительными органами, а мужем руководит жена. То есть, кто тогда старше получается? Кто более старший руководитель?
А как с этим мне, как женщине, я понимаю, что я заскакиваю выше и пытаюсь какие-то свои права качать, и как мне в себе это усмирять, потому что я хочу, чтобы было, положено, чтобы он чувствовал себя старшим, главным, а я часто...
Вот это вся лекция сегодня об этом. Как правильно управлять мужчиной. Потому что женщине сказать, что она не должна управлять своим мужчиной, это глупая фраза вообще. Ни одна женщина в это не поверит, что она не должна управлять своим мужчиной. Ни одна женщина не поверит. А как вот управлять правильно, чтобы он чувствовал себя комфортно, это уже другое дело. Потому что если мужчины думают, мужчины, когда женятся, они думают, ой, это будет Божий одуванчик. Она сейчас, я женюсь и такой счастливой буду, потому что она такая беззащитная такая. Она безропотная, что бы ни сказал, все будет делать. Это просто внешнее. Это внешний фантик. Конфетка имеет другой вкус. Поэтому об этом сегодня поговорим, да, однозначно.
Спасибо большое.
Есть сфера ответственности в сердце, которая находится у женщины. И жизнь мужа находится в этой сфере ответственности. И женщина не может не следить за жизнью мужа. Это невозможно. Невозможно просто. Если она это не будет делать, она с ума сойдет просто. Женщина обязана следить за жизнью мужа. Вот у меня жена следит за моей жизнью. Когда она приходит на лекцию ко мне, она приходит не послушать знания, которые я даю. Она садится и смотрит внимательно, как я даю лекцию, чтобы я не говорил никаких плохих слов. Для нее это очень важно, потому что она знает, что это мой недостаток. И она следит. И потом, когда лекция заканчивается, я подхожу, говорю, ну как? Она говорит, ну потом скажу, пойдем. Это значит, что будет разборки. Я хорошо, я как бы принимаю судьбу, все нормально. Ведь больше никто не говорит об этом, кроме жены. Вообще ни один человек. И я, допустим, что-нибудь спою, все говорят, о, как классно. Ну, классно или нет, надо спросить жену. Она скажет тебе точно, как есть. Поэтому все мужчины должны уважать, что у него есть такой человек. Хоть это болезненный процесс, это очень болезненно слушать от жены критику вот эту. Но это правда. Просто она это эмоционально все дает и, может быть, преувеличивает, но все равно это правда. И этой правды надо слушать, потому что она сохраняет мужчину от большой опасности. Женщина никогда не будет обращать внимание на то, что не несет в себе опасности. Она обращает только на самое важное внимание. Если мужчина самоуверенный, как обычно мужчина бывает, и не обращает на это внимания, он потом влетает. Вот у меня так с глазом было. Я же сам врач, и я чувствую весь свой организм. Я чувствовал, что в глазу напряжение. Она говорит, у тебя больной глаз. Пойдем к глазнику. Мы там профессор, там доктор наук записались, тебя записали. Я говорю, да я знаю, что у меня там напряжение, надо что-то с этим делать. Она говорит, нет, пойдем к врачу. Пришли к врачу, оказалось, что это напряжение вызывает спазмы мышц глазных. А эти спазмы вызывают приток жидкости к глазу. А этот приток жидкости вызывает атрофию, ну, склонность к атрофии сетчатки, зрительного нерва. И все это вместе называется глаукома. Тяжелейший диагноз. И уже как бы даже было сказано врачом, сколько еще вот в таком состоянии могу ходить, чтобы глаз не ослеп. Но я все этого не знал. Я просто думал о спазмах, что мне там тяжело все, но я это по-своему оценивал, не знал последствий. Но жена помогла мне разобраться в этих последствиях. И я просто в результате помолился и нашел метод лечения, который я сейчас использую еще для других людей, не только для себя. То есть я, ну, как бы глубоко разобрался, как действуют семена вот эти. Ну, что понял, что только семена можно ставить в уши, чтобы они хорошо лечили, на самом деле. И как это делать, тоже я понял, для многих заболеваний. Особенно хорошо это помогает с бесплодием людям, с аутизмом, с недоразвитостью, с этими невритами всеми, там, с луковых, лицевых, зрительных нервов, там, с такими патологиями, которые никто не может ничего понять, это всякие астмы, там, аллергии тяжелые, то есть, ну, как бы, когда нужно просто охладить организм или, наоборот, активизировать. Ну, то есть, через уши можно реально многие вещи лечить в человеке. В основном это тонкие нарушения функций в организме, такие. Тонкие функциональные расстройства, аритмии, допустим, там, или дисгормональные какие-то нарушения. Ну, это индивидуальная работа, нужно там каждому человеку все подбирать, это длительный процесс, человек должен терпеть, вот ему сразу не помогает, он должен опять нам писать, мы что-то меняем, и там пока не поможет. Но этот метод возник в результате жены моей. Если бы она меня не затащила к этому окулисту, то я бы просто потерял глаз, и с повязкой бы вот так читал лекции, как бы все, на этом все бы закончилось. Что женщина — это ценное существо. Надо прислушиваться. Важно иметь жену в жизни. Хоть и это неприятно, часто бывает, но ценно. Как, допустим, в лечении есть такое понятие горького вкуса. Горький вкус — это единственный вкус, который перераспределяет энергию в организм. Он предназначен для перераспределения энергии. А чтобы, если ты хочешь вылечить человека, надо перераспределять энергию. Поэтому все лекарства в основном горькие. Ну, не выпьешь горького, не вылечишься. Какие еще вопросы у вас? С теми, кто, с кем я не говорил, поднимает руки, с кем не говорил. Ваш вопрос. Давайте еще раз повторю. Вот смотрите. Человек не может себе ни доверять, ни не доверять. Это делает Господь. Вот если ты совершил неправильный поступок, то у тебя возникает в сердце чувство, что-то не то. Это может быть вина и чувство, это уже более зрело. Если ты работаешь над собой, то возникает чувство вины. Если ты совершил совсем подлый поступок, то Господь тебя накажет другим чувством. Он даст тебе чувство, что ты вообще классно, наоборот, поступил. И надо дальше двигаться в этом направлении. Это означает, что ты наказан. Совесть не сработала. Вот. Ну, то есть, другими словами, ну, тогда надо смотреть на реакцию людей. Если люди тебе говорят, ничего ты классного не сделал, какие люди, добрые люди, которые твои друзья, то надо задуматься над этим. Может быть, ты наказан Богом, и у тебя не сработало вот это чувство, что ты делаешь что-то не так. Значит, дальше ты сработает хуже. Ты можешь только дров наломать. Человек, допустим, берет взятки много лет, там уже набрал столько, что хватит на много жизни всей его семьи, как бы. Но ты деньги с собой в следующую жизнь все равно не возьмешь. Ну, то есть просто набрался вообще непонятно сколько. И не возникла никогда идея, что как бы, ведь Бог же смотрит на тебя, все, Он следит за тобой, что ты вытворяешь. В результате дальше что? Тюрьма ненадолго. Почему? Ну, потому что сколько можно терпеть человека? Приходит время и все вскрывается, же правда? Ничего не останется закрытым, потому что главный свидетель это кто? Господь, который прямо как в телевизоре смотрит, что ты там вытворяешь. Вот отсюда, вот здесь телевизор такой. И он смотрит все, что ты вытворяешь изнутри. И он подскажет, кому надо, понимаете? Что вот он, вор-то на самом деле. Появится в сердце чувство. На воре шапка горит, да, говорит? Эта шапка не горит, но Господь как бы стучится в сердца других людей. Ну, то есть... Можно чувствовать себя очень достойно, понимаете, в жизни. Но это чувство часто не помогает нам, оно только может помешать. Надо понять настоящее чувство. Настоящее чувство – это чувство спокойствия. Если ты спокоен в сердце, значит, ты все нормально делаешь. Спокойствие. А если есть беспокойство, или судьба тяжелая пришла, или ты что-то не так делаешь, разберись. Там можно в сердце помолиться, почувствовать, и ты разберешься, что конкретно тебе там, что, о чем сигнал этот. Вы понимаете, есть еще два варианта отношения к себе. Вот первый вариант, который я вам сказал, что достойным человека делает Господь. Бывает, люди много добрых дел делают, и у них в сердце Господь так радуется, что появляется необычное чувство, которое ты тоже не должен оценивать, но оно появляется, это величие. Ну, то есть, люди сами видят, ну, смотрят на человека и гордятся за этого человека, ну, не собой. Люди смотрят на человека и чувствуют от него счастье, уважение сильно к нему чувствуют. Это значит, что Господь им сигналит об этом. Но человек сам не должен так к себе относиться. Он должен скромно себя вести, потому что если он сам оценивает себя правильно, вот так вот, ну неправильно, а вот так вот, что типа он такой крутой, сразу гордость разрушает его жизнь. Ну, то есть, фактически, если ты начинаешь оценивать себя, ты сразу влетаешь. Поэтому не советуется никогда не думай о себе, думай о других, помогай всем. Себя ставь очень скромно. Если Господь хочет тебя оценить, Он всем в сердце покажет твою силу, величие, не волнуйся. Ну, как бы, ничего не скроется. Но есть люди по-другому настроенные, они хотят раньше времени получить плоды. И тогда они начинают из себя что-то корчить. И это еще хуже, потому что когда человек из себя что-то корчит, ну и Мореску как бы вчера смотрели, то тогда в этом случае человек слепнет раз, вокруг его окружают такие же люди, которые из себя что-то корчат. И этому человеку закрыт доступ к искренним людям, потому что они его не переварят на духу просто. такого человека. В результате он попадает не в ту среду, которая действительно его развивает. Он просто сам себя обманывает, и вокруг его окружают такие же люди. И они все не туда, куда надо идут, понимаете? А есть еще хуже ситуация, когда человек против чувства собственного достоинства или против совести начинает бунтовать. Вот ему Бог говорит в сердце, ты неправильной дорогой идешь. Он, да, я наплевал на всех. Понимаете, вот тогда будет еще хуже. Совесть закрывается. Бог говорит, я тебе не нужен? Хорошо. И человек вообще не чувствует совесть. Он не чувствует, что он что-то плохого сделал. Изменил жене, допустим, пришел домой, она говорит, ты как бы не понимаешь, что ты вообще как бы предал меня? Он смотрит на нее и говорит, я не понимаю. Понимаете, это забытый Богом человек. И не потому, что Бог не хочет его помнить, потому что он сам не хочет вспоминать Бога, этот человек. Поэтому чувство собственного достоинства – это очень важная тема, мои дорогие друзья. Как настроишься, так и будешь жить. Вот по поводу к этому чувству, потому что это не чувство собственного достоинства. Это на самом деле оценка нас Богом. И если человек Богом сильно оценен положительно, то его судьба всегда очень положительная. А если Господь недоволен человеком, и человек это чувствует, то он должен исправлять, он должен совершать аскезы, молиться. Это называется покаяние, и достигнуть спокойствия в сердце. Как можно почувствовать, что Господь тобой недоволен? Это чувствуется. В сердце возникает в отношении к себе какая-то неприязнь. На самом деле, это не то, что ты к себе с неприязнью относишься, это Бог к тебе так относится. И ты должен преодолевать это чувство аскезы, а не самовнушением. Типа, нет, я хороший. Нет, ты плохой. Нет, я хороший. Ну, Господь долго с тобой спорить не будет. Он просто краник закроет и все. И ты тогда вообще не будешь знать, что происходит. Тогда попадешь в эту ситуацию, как вот на этом Боинге. Все заснули и разбились. А на самом деле это ненормальная ситуация, потому что человек имеет право всегда предчувствовать опасность. У него есть это право с самого рождения. Мы можем чувствовать опасность, знать, что будет дальше. Это право не закрыто у нас. Нужно просто правильно относиться к тому чувству, которое возникает у тебя в сердце. И это не называется отношение к себе. Это называется отношение к Богу. Или понимание, как он к тебе относится. Поэтому человек всегда должен делать так, чтобы Бог радовался в сердце. И тогда его жизнь всегда будет успешной. Вот это и есть достойный человек. Кто такой достойный человек? Достойный человек – это тот, который чувствует, что он жизнь свою живет не зря. Он чувствует это в своем сердце, прямо вот здесь. И от этого человека удача исходит. Все люди хотят быть рядом с ним, с этим человеком. Если он действительно честно настроен к жизни к своей. Так, домашние животные.
Домашние животные. Момент стерилизации. Я не могу для себя сделать выбор.
В смысле? Стерилизация?
Стерилизация. Я не могу для себя сделать
выбор. Ну, надо стерилизовать, ты все, чувак. Это же животное же предназначено для вашего наслаждения. Оно же, у него нет своей жизни. Надо делать, что хочешь с ним. Хочешь, стерилизовал.
Я за это буду отвечать, я взяла ответственность.
Нет, хочешь, стерилизовала. Хочешь, допустим, холодец решила сделать тебе, поросенку ножку отрезала, ну пусть на трех походит.
Я подходила к нашему освящению. Он меня на все действия благословил. Я сделала это
поступок. Не надо сейчас говорить о том, кто вас на что благословил.
Нет,
я не хочу решение. Никого оценивать. Просто если говорить о том, как мы должны относиться к кому-то, то всегда, ну, я привожу пример, в данном случае, это написано в Библии, но я привожу пример Льва Толстого. Он сказал, если ты хочешь понять, что ты хочешь сделать по отношению к другому человеку, ты примерь его к себе. Вот если тебе что-то отрежут просто так, потому что ты мешаешь жить этим чувством, то как ты будешь себя чувствовать вообще? Нормально? Просто почему Лев Толстой это сказал? Потому что он изучал законы судьбы. Он изучал Веды, Лев Толстой. Изучал Бхагавад-гиту. Это первый перевод священных писаний ведических. Это он сделал в России. Есть такое священное писание, называется Тирукурал. Вот такое классное нравственное произведение. Я с него много очень почерпал. Это первый перевод, это произведение на русский язык сделал Лев Толстой. Ну, чтобы вы знали. Вот. Я доверяю этому человеку в этих вопросах. Что сделал с другим, то и получишь. А если не хочешь получить, раскаивайся.
Благодарю.
В некоторых вероучениях считается, что животные не живые. Хорошо. Тогда я вам опишу признаки жизни, чтобы вы знали. Там, где есть душа, Веды описывают. Можете с этим согласиться, можете нет. Это ваше право. Веды описывают, что как определить, где есть душа? По признакам жизни. Что это за признаки? Первый признак. Душа стремится к счастью. И точно так же, как душа стремится к счастью, дерево стремится к солнечному свету. Это для него счастье. Душа защищает свою жизнь. У дерева для этого есть кора. Если кору повредить, дерево страдает, болеть начинает. Душа любит. И у дерева поэтому есть цветки ароматные, на которые садятся пчелы. И потом идет опыление деревьев друг с другом. И так процесс любви происходит между деревьями. Душа хочет жить. И дерево тоже хочет жить. Оно защищает свою жизнь. Оно не как бы, типа, что хочешь со мной делай. Вот. Дальше. Дерево размножается. Душа хочет оставлять потомство. Дерево размножается, оставляет потомство. Душа хочет питать, поддерживать жизнь в своем теле. Поэтому дерево питается влагой и химическими веществами земли. Но единственное, что оно не может, дерево, это себя осознавать. Поэтому в Ведах описано, что эта форма жизни – это сон без сновидений. Ну, то есть душа спит, себя не помнит в этом дереве. Зачем форма жизни такая нужна? Для того, чтобы отдохнуть. Иногда некоторые люди говорят, как мне устал, хочу просто выспаться. И всю жизнь, если он об этом думает, он получает такую форму жизни, высыпается. Потом выспался, но живи дальше. Вот. Есть сон со сновидениями, такая форма жизни. Это животная форма жизни. Если человек, допустим, всю жизнь хотел просто наслаждаться жизнью, ему ничего не хотелось больше. Обычно такие люди выпивают. Когда человек выпивает, он деформирует свое тонкое тело на животную форму жизни, потому что он не хочет решать вопросы человеческого существования, он не хочет развиваться как личность, он хочет забыться просто. Вот животная форма жизни предназначена для того, чтобы забыться. Но для того, чтобы забыться, нужно выбрать определенный стиль. Как ты хочешь забыться? Вот если ты хочешь очень мягкую, комфортную атмосферу, чтобы все тебя любили, ласкали, тогда тело кошки. Вот такой вариант. Если ты хочешь секса, тогда тело обезьяны. Очень какой-то такой гармоничный секс. Вот, если ты хочешь как бы свободы, тело птицы. Или рыбы, допустим, плаваешь, свобода. Вот, если хочешь наесться, тело коровы, как бы, она ест сутками. И ночью пережевывает даже. Или других вот этих жвачных животных. Если хочешь выспаться, тело медведя. Можно спать по полгода. Никто больше так спать не может. Полгода спишь, выспался, отлично. Ну, имеется в виду, как бы ты не хочешь совсем спать, ну, иногда, так сказать. И другими словами, все тела всех животных предназначены для каких-то целей. И эти цели – счастье. Вот если ты один определенный вид счастья хочешь испытать, а работать над собой не хочешь, тогда ты получаешь тело животного. Но проблема заключается в том, что животное, оно частично осознает себя. Вот если, допустим, я видел такой ролик, в лесу ставили зеркало, которое не видно. И животные подходят к этому зеркалу, каждый по-разному реагирует. Если агрессивное животное, оно бросается на него. Если, допустим, подходит к нему какая-нибудь обезьянка, начинает ласкаться, там, как другой обезьянке. Ну, то есть, как бы, Они не осознают, но потом постепенно они догадываются, что что-то не то, и уходят из этого места. Ну, то есть они все равно догадываются. Иногда люди тоже не понимают, что это зеркало, влетают в него как бы башкой. Вот. Ну, то есть животное понимает, что такое жизнь, что такое смерть. Оно страдает от того, что его лишают чего-то. И за эти страдания мы будем отвечать. Ну, то есть у дерева, допустим, если веточки срезать, оно еще лучше будет расти. Поэтому срезание веточек у дерева не является плохой судьбой, потому что это помогает ему проснуться. И оно как бы еще сильнее растет потом. Поэтому все знают, что дерево надо обрезать, они тогда дольше растут и лучше урожай дают. Вот. А если ножку у поросенка обрезать, то как бы ножка не вырастает заново. Поэтому к этой форме жизни должно быть другое отношение. Нужно очень аккуратно обращаться с животными. Лучше себе не брать домой животных, потому что вы для чего берете? Чтобы от них балдеть. Но они же живые, то есть они могут болеть, стареть. И вы как бы за их жизнь не хотите ответственность нести. Поэтому говорите, я пока побалдею, пока ты здоровая и молодая собачка, а потом я тебя усыплю. Но на самом деле это не усыпление, это убийство. И также, если ты не хочешь, чтобы она как бы счастье свое испытывала, половое счастье, потому что оно живое существо, ему хочется секса, точно так же любви. Если тебе это мешает, ты его кастрируешь, значит, Бог с тобой поступит точно так же потом, в следующей жизни. Поэтому животных домой лучше не брать. Потому что ну, вы берете члена семьи себе, и за его всю жизнь будете отвечать потом. Оно же потом может вообще не ходить, там, инвалидом быть каким-то, под себя ходить, и тебе придется ухаживать. А если ты этого не хочешь делать, будешь отвечать за это. Дайте ему свободу все равно. Животное должно жить на улице. Если у вас уже дома есть, берите ответственность, несите груз этой судьбы на себе. Вы хотели балдеть только от кого-то, ничего не делать для него? Это в ведах сравнивается, знаете, с чем? С глупым фермером. Он наблюдал за курицей и видит, что зад дает яйца. А вперед все время жрет, и как бы, и, ну, и на это надо работать. И он сделал вывод, что надо отрезать зад от переда. Пускай зад дает яйца, а перед как бы не жрет, и тогда будет все классно. Ну, это шутка такая смешная. Он отрезал, и курица загнулась. Ну, то есть, ничего не получилось из этого эксперимента. Так и мы с животными, мы хотим наслаждаться ими, а цену платить не хотим. Неправильное мышление. А что касается духовных людей, которые как бы благословляют на что-то или нет, то я не берусь судить за это. Это их личное дело, их личное отношение с Богом. И это основывается на их философии. А если вы считаете, что как бы все православные так настроены, то я так не считаю, потому что у меня есть другой опыт. Если вы хотите получить этот опыт, я могу вам его дать. Хотите? Сейчас вы узнаете отношение к животным православного святого. Хотите узнать?
Да,
хорошо. Потом только не надо это выставлять. Меня как бы в этом обличать в чем-то. Я просто вам говорю об другом опыте. То, что все так считают. Все считают по-разному, есть разные мнения. И у меня тоже есть на этот счет своя информация.
Если человек осознал, что он совершил непоправимую ошибку...
Все можно исправить. Все можно исправить. Раскаянием, молитвой и заботой. Ну, то есть, если ты что-то сделал не так, тогда можно исправить это с помощью... То есть, Бог милостив, Он дает возможность исправиться человеку.
Нам не стать этим иродом и иродиатом, не губить своих детей никогда. Но если Господь уже дал зачатие, никогда не думать, как его убить. Родить, воскресить, как нетрудно было, на то и крест семейной нашей жизни. Об этом тоже нужно говорить, не убить, повторять людям эту святую заповедь Божию. Она и для верующих, и для неверующих дана. Не только не убить человека, и животный грех убивай. Бог не сказал, не убей человека, а общая заповедь. Кто способен убить зверье невинное, животное, вот, тот способен и убить и человека это. Я, слава Богу, часто вспоминаю, говорю, Господь дал мне такую жизнь. Ничего не погубил жизни, капли крови не пролил я, ни птицу какую не погубил, ни животных никогда, ни в охотах этих вот жутких кровавых не участвовал никогда, ничего. Слава Богу, доволен, что я вот, монах, и дохлого мяса жареного никогда не ем, и жив-здоров, похлеще вас чувствую лучше. Вот так что в этом отношении хорошо, кто ест, но лучше, кто его не ест, этой заразы, всей этой проклятины. А то...
Святой Зосима.
Услышали? И не надо одну веру другой противопоставлять. Потому что есть разные мнения в каждой духовной традиции. И я вам показал не свое мнение сейчас. И не своей традиции.
То, что животное может брать на себя часть кармы человечества.
Мы все обмениваемся. Если животное рядом живет, оно будет страдать вместе с вами, будет дарить вам любовь, когда вам трудно. Может спасти вашу жизнь даже. Такое может быть.
Просто извините, можно сказать? У меня кот появился, и у него в один день застряла в горле ветка, и он проглотил лизун. И было две операции. У моего кота было две операции.
Ну, все,
у него
было три хорошо.
Месяца. И я так поняла, что я занимаюсь практиками, что у меня с этой чакрой и с нижней проблемы. Так и есть. Пришло такое осознание.
Не, ну как бы это не обязательно, что у вас...
Представляете, две операции у котенка вот на...
Ну у него своя судьба есть, у котенка тоже. Все нормально.
И потом получается, что мы с ним пили одинаковые лекарства. Ну, так получилось.
Ну, значит, судьба похожа у вас, родственники. Просто я же не против животных, я просто говорю о том, что вы должны понимать ответственность того, что вы берете члена семьи в свою жизнь. Это член семьи. Это не просто игрушка, с которой ты можешь все хочешь делать. Если она, эта игрушка тебе уже не приносит счастья, то можно ее убить, назвав это словом «усыпить». Потому что, видите, чтобы что-то сделать, грех, надо слово хорошее придумать. Допустим, гражданский брак. Классное слово же, гражданский. Чуть ли не медаль, как бы, гражданина же там вешать можно. А это на самом деле сожительство, слово другое есть, понимаете? И слово оно такое не очень приятное, поэтому гражданский брак, ну, все. Или усыпили животное. Усыпили. Не усыпили, а убили. И за убийство придется отвечать. Лучше бы я на эту лекцию не ходила. Сейчас кто-то так подумал, я как бы обратной связи. Правда имеет иногда горький вкус вначале, а потом сладкий. Если ты победил судьбу, то сладкий вкус уже.
Ребенку также надо объяснять. Вот у меня прям трамбует.
Я тоже трамбовал в детстве, я хотел всех животных собрать в дом. Разок мама пришла, как бы веточки лежат дома. Она говорит, что это за веточки? А я говорю, мама, там веточки поубивали, как бы порезали. Я их принес, будем сажать, выращивать. Другой котенок раз тоже в шкафу, она открывает шкаф, а там котенок лежит. Она говорит, что он здесь делает? Я говорю, а он не может на свету, его сосед ударил в глаз, и у него там болезни, и он на свету орет. Я его положил в темноту, чтобы он не плакал. Ему там правда легче. Я говорю, я скорую помощь вызвал. Это она мне все рассказывала, я не помню. Ну, то есть, как бы... Это нормально. Мы должны быть сострадательны. Мы про животных всю лекцию будем?
Нет.
чувство собственного достоинства у собаки, да, как она работает. Что? Громко вслух. Потому что ты, ну, есть несколько причин. Во-первых, есть люди, которые, ну, сами их энергетика психическая не переносит громкого звука. Обычно это женщины. У них чувствительная психика, энергетика. Им не надо слишком громко молиться. Для них громко это вот просто вслух. У мужчин энергетика сильнее, они могут очень громко молиться. Но женщины часто сжимаются от этого громкого звука, у них энергетика не справляется с этим. Но в целом, как бы всегда молитва вслух, особенно громко, это молитва вызов. Чем громче звук, тем сильнее влияние на судьбу. Некоторые люди не хотят просто так со судьбой своей обращаться. Они хотят мягко, по-доброму с ней. У них такая тактика. Они не хотят как бы с ней сражаться. Женщины в целом не склонны сражаться. Они по-доброму, мягко решать вопросы больше любят, потому что они сотканы из любви. И любовь тоже побеждает судьбу, не только, только сила типа побеждает. Любовь тоже смягчает, то есть любовь растворяет судьбу, а сила отодвигает. Любовь даже лучше действует, но именно любовь к Богу, а не к себе. А любовь к Богу — это очень трудная, достижимая вещь. Потому что Бог очень принципиально к этому вопросу относится, Он к себе не подпускает грешников. Надо быть чистым, чтобы в Его среду войти. А чисто жить никто не хочет. Поэтому мы сначала стремимся к святости, к святым людям. Мы сразу не хотим общаться с Богом, потому что знаем, что недостойны. Но служить святым должен каждый человек, потому что святых людей Бог дает для того, чтобы приводить нас к Нему. Только святой человек может привести к Богу и Священное Писание. Поэтому мы все это изучаем. Ладно, мои хорошие, тогда я это могу начать лекцию читать, да? То есть мы говорили вчера о том, что чувство собственного достоинства в основном надо настраивать на доброту, доброе отношение к людям. Но иногда человек должен мобилизовать себя для того, чтобы победить агрессию. Понимаете, очень важно знать, что если, допустим, судьба тоже может агрессивно себя вести. Она ведет себя агрессивно, потому что ты сам себя когда-то так вел. Но ты должен защищать свою жизнь. Понимаете, поэтому бывают ситуации, когда, допустим, тебя хотят засадить в тюрьму. Может быть, ты виноват, но не так сильно, как вот это воспринимает судьба твоя. В этом случае человек должен совершать аскезу, он должен занять неподвижное положение тела и должен слушать тех, кто молится, и молиться, пока справедливость не придет. Когда справедливость приходит, ты в сердце чувствуешь, что это правильно тебя вот так наказать, и у тебя нет никаких противоречий. Если ты вообще не хочешь, чтобы тебя наказывали, то здесь уже, ну как бы, как ты успеешь, если ты много добрых сделаешь до момента наказания, то тогда вообще не накажут. Поэтому надо всегда спешить делать добрые дела. Но иногда бывает, человек должен противостоять злу своей силой. Есть женская сила, это целомудрие и как бы неприятие внутреннее, несогласие с чем-то. Эта сила возбуждает общественное мнение очень сильно. То есть женщина с помощью общественного мнения может что хочет победить. Женская сила — это, ну, как бы, твердая позиция внутреннего неприятия и протест внутренний. Женщина, она протестует сразу словами снаружи и вызывает желание защищать ее мнение от других людей. Так женщина может побеждать агрессора. Мужчина непосредственно это делает, свои силы. Но если человек попадает в такую ситуацию, когда он должен кого-то защитить, и он этого не делает, то он потом становится участником преступления фактически. И он может за это в жизни сильно пострадать.
Если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты сам... соленые слезы. На ус намотал, если жарко пою, испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Нужные книги, значит, ты в детстве. У тебя есть знания, как правильно жить. Каждый человек должен иметь знания, как жить. Но надо разобраться, наказывать или нет. Если ты накажешь не того, тоже за это ответишь. Поэтому наказание само, ощущение, что надо наказывать, это не злоба, не гнев. Это чувство справедливости, трезвое, спокойное чувство справедливости. Признак того, что Господь вдохновляет тебя на доблесть. То есть это чувство отличается от ненависти, от злобы, от гнева. Ненависть сама по себе часто бывает тоже праведной, но это неправильное настроение, потому что в этом состоянии ты не сможешь победить. Для того, чтобы победить, нужно свое сердце утвердить и успокоить. То есть, ну, когда ты это сделал, то ты точно уже знаешь, что ты сможешь победить, потому что только трезвое сознание является победительным. Сам по себе ненависть, злоба — это суета, это вид суеты. То есть ты не можешь выдержать судьбу, и поэтому ты гневаешься, злишься. Это признак несдержанности. Но если человек знает, что ему нужно сражаться, и при этом он сердце свое утверждает в спокойствии, в силе, то тогда он уже победил. Вот, ну, как бы, если ты почувствовал вот эту силу внутри, спокойствие, то ты уже победил. Это признак победы. То есть можно узнать, победишь ты в сражении или нет? Можно. Для этого нужна молитва. Поэтому Александр Македонский, это немножко не тот Александр Македонский, который в Голливуде показывает это.
Ура!
Там из него голубого сделали. Вот, понимаете? То есть это не тот, а настоящий, который спал на земле, который молился перед каждым сражением всю ночь, который как бы верил в отцов своих, из-за которого все солдаты готовы были отдать свою жизнь. Точно так же, как за Суворова. Как работает чувство собственного достоинства у человека, который ведет за собой людей? Вот Суворов знал всех своих солдат по именам. Он их всех обнимал перед сражением, любил. Александр Македонский, он никогда себе ничего не брал. Если есть что-то, он раздавал своим солдатам. Всегда заботился о них. И поэтому они шли за ним насмерть. Например, такая картина «Победа над судьбой». Представьте, 350-тысячная армия царя Дария. 40-тысячная армия Александра Македонского. Сражение начинается. Сопоставимые цифры нет. Александр Македонский делает клин. Он встает впереди клина. Этот клин ставит напротив Дария. Тот не может уйти, потому что это уже сразу проигрыш. Все солдаты сразу как бы почувствуют, что мы слабы по отношению к этой армии. Александр Македонский этим клином вторгается в армию противника. Он впереди, разбивает противника, доходит до Дария, бросает в него копье. Копье не попадает, но тот пугается, разворачивается и начинает скакать. Этот клин за ним идет. Вся армия противника парализована. Она начинает разбегаться. Историческое событие. То есть сила духа побеждает судьбу. А сила духа идет из уважения к старшим. Вот когда как бы война у нас была, точно так же было. Все шли за лидером. Поэтому очень важно понять, как работает чувство собственного достоинства. Понимаете, иногда демоническая сила питает чувство собственного достоинства, и люди тоже это чувствуют, силу, они идут за таким человеком. А иногда божественная сила питает. Сложно разобраться сразу. Сила есть сила, все уважают силу. Но можно разобраться в том, что происходит. Для чего это все? Зачем? Можно смотреть. Изучайте эту тему. Чувство собственного достоинства В Ведах говорится, если человек разобрался в понимании, что такое чувство собственного достоинства, он стал мудрецом. Потому что очень много моментов в жизни для него стало открыто. Во-первых, кто есть кто? Можно по человеку, глядя на лицо, потому что через лицо, личность, лик. Через лицо видно, достойный человек или нет. Как он себя ведет, что он в жизни делает. Все на лице нарисовано. Надо понять, как работает истинное чувство собственного достоинства. Как выглядит святой человек? Он себя рисует что-то или нет? Как выглядит святой человек? Он выглядит величественно, но когда ты смотришь ему в глаза, то что видишь? У него твердый взгляд и какой?
Детский.
Смиренный, детский, добрый. Но при этом он выглядит величественно. Это значит, что Бог его оценил очень сильно. Но он себя не оценивает так. Это признак святого человека. В нем сочетаются одновременно сильное достоинство и сильная скромность. Вот эти две вещи вместе указывают на то, что человек много добрых дел сделал в жизни. Сильное достоинство и сильная скромность одновременно. Два признака того, что Бог наградил человека. Но это вот эта категория. Бывают правители, люди, которые руководят обществом. Как определить, что они достойны? В них нет скромности. Они не имеют права быть скромными, потому что они должны показывать силу, доблесть, разумность и твердость духа всем. Потому что если кто-то управляет обществом, а кто-то хочет его разрушить, достаточно этому человеку сделать маленькую слабинку, руководителя. И тогда тут же в эту слабинку зайдет сила разрушающая и все разрушит. А когда разрушается правитель, разрушается все общество. Сейчас существует, бытует такое мнение, что очень важно сделать революцию вовремя и поменять руководство. Это тупейшее мнение просто. Почему, я сейчас объясню. Это все равно, что человеку отрезать голову и пришить другую. Понимаете, когда убирается руководство, то тогда меняется вся инфраструктура. Понимаете, что это значит? Руководитель под себя подбирает людей. Подбирается также определенная идеология, определенные отношения и так далее. Все это вместе называется организмом управления страной, допустим. Теперь мы решаем убрать верхушку. Убираем. Дальше что? А дальше ничего. Потому что тебе надо менять все. Если ты все не поменяешь, ты не сможешь управлять. А если ты все поменяешь, на это уйдет 20 лет. Вот 20 лет в среднем нужно руководителю для того, чтобы наладить страну, жизнь страны. Так зачем нужны эти революции? Мы видим, вот ту революцию сделали, и что? А ничего. Ничего не меняется. Понимаете? Но кому-то это выгодно, если сделать где-то революцию и, допустим, ослабить веру людей в свое правительство, на что сейчас и тратятся миллиарды долларов. Для чего это нужно? Для того, чтобы страна стала слабой. Вот когда люди не единства нет между головой и телом, тогда в результате это слабая страна и слабый человек. И с ней можешь делать, что хочешь. Вот для чего это делать. Это вид боевых действий. Тонкие, непонятные люди. А все идет от того, что мы не знаем, что такое чувство собственного достоинства. Имеет ли право правитель или руководитель быть сильным, иметь твердый дух, твердое мнение, твердую жизненную позицию, иметь силу власти, достоинства и так далее. Должен или нет? Обязан. Это его обязанность перед Богом. Если он не будет так себя вести, все будет разрушено. Он даст слабинку, все будет разрушено. Поэтому, если мы не имеем знания, как что выглядит, тогда мы начинаем делать ложные выводы. Например, такого правителя, который правильно себя ведет в жизни, сильно, смело, храбро и утверждает власть во всем, потому что без власти нет управления, то тогда такого правителя называют диктатором. А если правитель типа ля-ля, тру-ля-ля, сю-сю-пу-сю, и он не имеет никакой власти по факту, тогда хороший правитель. потому что им можно манипулировать. Понимаете, мои хорошие, все не так просто. Изучайте на самом деле, как чего устроено, иначе можно так запутаться. И все начинается с понимания личности на самом деле. Или взять, допустим, бизнесмена по природе. Это другая природа уже. Как выглядит бизнесмен, который действительно достойный человек? Это совсем другая картина. Бизнесмен не будет себя вести величественно и властно. Понимаете? Он будет вести себя так, чтобы все его любили. Он будет со всеми по-доброму себя вести. Он будет со всеми договариваться, со всеми дружить. Правильно настроенный бизнесмен. Он будет, конечно, выглядеть богато. Достаточно, чтобы его понимали, что он как бы имеет статус какой-то. Но при этом он будет очень дружелюбно настроен. Но как отличить как бы, того, кто как бы обманывает, от того, кто не обманывает? Вот как определить, что этот бизнесмен действительно возвышенная личность? Только одним способом. Склонен ли он свои деньги, которые он зарабатывает? То есть бизнесмен должен извлекать прибыль. Означает, он чуть-чуть врет. И это Бог ему разрешил. Ну, то есть он извлекает прибыль, он будет все равно извлекать прибыль, иначе у него не будет денег. Бог ему разрешил это. Это для него не грех, чуть-чуть. И он чувствует, где грех, где не грех. Сколько можно взять, сколько нельзя. Он чувствует, ему Бог дал это знание. Если он по-настоящему праведный бизнесмен. Но воистину определить его праведность можно только потому, на что использует он деньги, которые ему дает Господь. Если он берет какое-то количество денег себе, потому что ему надо быть достаточно богатым, что-то надо взять себе. Но в основные деньги, если он тратит на строительство дорог, на то, чтобы благоустроить город, на то, чтобы кормить нищих, на то, чтобы заботиться о стариках там, и так далее, то тогда вот это и есть признак того, что этот человек от Бога. Его щедрость. То есть он не просто вот соединение, допустим, правители, соединение, сильное желание заботиться о подчиненных, защищать их, с сильным способностью иметь власть. Это от Бога. Вот Суворов был таким, он защищал своих как бы подопечных и с другой стороны направлял их в бой. Они гибли там в бою, понимаете? Правитель, то есть он с одной стороны защищает, а с другой стороны его подопечные помогают ему достигать цели. И там, естественно, кто-то гибнет. Праведный, допустим, священник. Он, с одной стороны, очень добрый, мягкий, заботливый о людях, но, с другой стороны, его правда, его желание правды, как лезвие бритвы, оно режет ложь. Оно как бы будет непреклонно резать ложь. Понимаете? И то же самое бизнесмен. С одной стороны, он очень склонен накапливать богатство, а с другой стороны, противоположная вещь, он очень щедрый в нужных местах. Ну, то есть, другими словами, правильная работа чувства собственного достоинства – это непростая вещь, все не так просто, надо изучать, как все устроено. Если ты увидел властного человека, это не значит, что он плохой, не надо делать выводов, что он грешник сразу, потому что, еще раз повторяю, правитель обязан быть властным. Это вот для девушки информация, которая говорит, у меня муж вот управляет. Он обязан быть таким человеком, иначе он будет грешником, если он не будет проявлять твердость духа и силу. И также его жена должна быть такой. Не то, что я проявил твердость духа и силу, значит я плохая. Если будет так себя вести, он вас бросит, потому что ему нужна именно женщина, которая тоже будет твердость духа, проявлять и силу по отношению к нему. Потому что ему нужна такая сила для того, чтобы контролировать его и быть, чтобы он не гордился собой. Власть и гордость – это разные вещи. Человек может быть властным, то есть он держать власть, но при этом быть скромным в сердце. Понимаете? Но склонность гордиться собой очень высока именно у тех людей, которые имеют власть. У всех успешных людей есть сильная склонность гордиться собой, поэтому у них должна быть жена, которая ставит их на место своим взглядом. Это и есть целомудрие женщины. Целомудренная женщина всегда ставит на место своего мужа, когда он выходит и не туда куда-то идет. Но сразу возникает вопрос, а как женщине вести себя с мужчиной так, чтобы он его не коцать? Для этого существуют свои законы. И для этого надо разобраться, как работает чувство собственного достоинства у праведной женщины. Вот как, чем отличается мудрая женщина от глупой? Мудрая женщина знает свою силу. Бог ей говорит о ее силе, он ей дает знания. И сила женщины в мягком подходе ко всему. Только в этом ее сила, больше ни в чем. Мягкий подход не означает уступчество. То есть можно, допустим, вообще не разговаривать с близким человеком, и если он тебя спросит, почему ты не разговариваешь, можно мягко сказать ему, что вот по такой-то причине, и потом опять не разговаривать. То есть ты можешь наказать его, но при этом наказание воплотить очень по-доброму. Следует знать, что если женщина очень жесткий стиль в отношениях с мужем выбирает, это значит, что она слабая и неразумная. Не значит, что она сильная, как она говорит, я сильная. Если женщина зарабатывает много денег, а муж мало, это не значит, что она сильная, она слабая. Потому что сильная женщина делает так, что и муж будет много зарабатывать, и она будет воспитывать детей. Видите, все не лежит на поверхности. Как ведет себя сильная женщина со своим мужем? Она знает, что мужчина имеет такую природу, что он все равно уступит. Любой мужчина все равно уступит, если к нему по-доброму относиться. Но уступит в чем? Не в главных вопросах, которые женщину не интересуют, а в деталях, которые женщину интересуют очень сильно. Вот, например, главный вопрос – мы экономим деньги. Женщина не должна лезть в этот главный вопрос, она должна согласиться. Но если, ну как бы, кто тратит деньги в семье-то? Женщина. Поэтому на что она тратит? На детей, на семью, на те же продукты мужа там и так далее. В основном женщина нуждается в деньгах, потому что она всем управляет, жизнью семьи. И поэтому это детали уже, да? И если она согласна в целом, что мы экономим, муж никогда не будет против того, чтобы она какие-то важные вещи купила. Если она по-доброму говорит, мы экономим, конечно, но вот надо очень сильно, вот это надо. Он говорит, конечно, купи, это надо, я согласен. Понимаете? Но если она говорит, мы не экономим, тогда он никогда с ней не согласится. Он будет тогда все рубить, потому что она зашла на его территорию. Она не дает ему контролировать ситуацию. Мужчина контролирует ситуацию в целом, в жизни семьи. Почему? А потому что женщине это самой не надо. Если ее заставляют контролировать ситуацию в жизни семьи, она с ума начинает сходить. Потому что женщина родилась для счастья. А счастье означает, что поменьше вот этой ответственности всякой. Ответственность напрягает. Но мужчина родился как раз для того, чтобы напрягаться и побеждать. Это его природа. Он не для счастья родился, а для победы. Это совсем другое. Поэтому получается гармония. Женщина, если хочет счастья, не должна лезть туда, где идет ответственность. Она должна ее отдавать мужу. Но если он не берет ответственность, она должна его стимулировать к этому. Как? По-доброму, но настойчиво. Если женщина начинает жестко себя вести с мужчиной, она его просто гасит или делает из него подонка. Если спросить, допустим, а если женщина говорит, меня муж бьет, то есть только два варианта всего. Или она перед ним унижена, как тряпка. Это означает, что она вообще неправильно себя ведет. Унижение – это кормить змею молоком. Понимаете, если змею молоком кормить, она еще более ядовитой становится. Ну, то есть, если ты унижена перед мужем, значит, ты недостойна этого человека, не тянешь просто его. То есть, унижаться не надо. Но и жестко себя вести с мужчиной не надо, потому что женская психика сильнее мужской. В чем? Вот есть понятие воля и способность побеждать. Эта часть психики очень сильна у мужчины и у женщин намного слабее. Но есть другое понятие, это способность защищать себя или внутреннее как бы мнение, сила мнения, будем так говорить, сила мнения и сила характера. У кого сильнее? У женщин. А еще чем у женщины, у кого сильнее? У ребенка. А еще чем у ребенка сильнее у кого? У собачки. Поэтому есть эмоциональное управление семьей, а есть управление интеллектуальное. И то, и другое управление нужно. Вот, допустим, когда ребенок визжит как истерично, вся семья сразу, немедленно начинает его защищать. Правда? Это называется эмоциональное управление. Оно нужно для того, чтобы сохранить жизнь ребенку. Правда? Это логично. Точно так же женщина, когда свою волю женскую, эмоциональную, вытаскивает наружу, мужчина сразу же пытается ее защитить. Но это управление кризисное, понимаете, в критических ситуациях. Когда опасность наступает, женщина сразу мужа очень сильно включает свои эмоции. И мужчина не может вытерпеть ее эмоции. Это как сигнал тревоги. Вот, допустим, есть сигнал тревоги там на скорой помощи. Вот если взять скорую помощь, допустим, и как бы семью сделать, то внутри сидит муж, а снаружи вот он, это жена. Она, а он едет быстрее туда, куда надо. Это вот две вещи. Есть женская энергия, есть мужская. И женщин, женская энергия сильнее, чем мужская с точки зрения эмоций и включения людей. Но эту вещь нужно применять только в крайнем случае. Не каждая машина – это скорая помощь. Вот представьте, если каждая машина на дороге будет скорая помощь. Ну, то есть вот сигнальная с этой штукой. Что тогда будет на дороге? Хаос. Вот женщины, поэтому делайте вывод, что у вас есть эта сила напрячь мужа. Но вы не должны ей практически в жизни пользоваться. Только в каких-то крайних случаях. Как же действовать? Надо понять, что у вас есть эмоциональная сила, она не обязательно должна проявляться каждый день вот именно так. Но она у вас есть, и как она действует, она тонко, невидимо действует. Вот смотрите, для того, чтобы разобраться, как помочь мужу исправиться, или его направить в нужное русло, нужно в принципе понять, как работает система. Внешне мужчина кажется тупой, непреклонный, неприступный, с ним ничего невозможно сделать. Он такой, как будто бы как каменный снаружи. И как бы достучаться до него кажется невозможно. Это всего лишь снаружи. Потому что внутри мужчина очень мягкий, податливый, он склонный к изменениям. Он очень сильно склонен меняться как личность. Теперь взять женщину. Она снаружи очень мягкая, податливая, нежная. Но внутри как камень. Она не склонна меняться, она как бы очень сильно устойчива внутри, а снаружи очень мягкая и податливая. То есть характер у женщин очень твердый, а поведение очень мягкое. У мужчин поведение очень твердое, а характер очень мягкий. Но мы видим только наружу, мы же как бы не такие мудрые, правда? Мы только внешне видим, поэтому женщина, если она обращает только на внешнюю часть мужчины, она пугается его и не знает, что с ним делать. А если она знает правду, то она тогда как себя ведет? Она ведет себя очень сильно в доброте. То есть она ведет себя по-доброму с мужем. Добротой входит вглубь, проходит вот эту защитную слой, входит вглубь и дальше по-доброму напоминает о своем, достигает своей цели в глубине мужчины. Причем, если спросить любого мужчину, если спросить его, вот смотри, вот жена с тобой, она что-то хочет от тебя и ведет себя очень мягко, уступчиво, так по-доброму, то любой мужчина скажет, блин, да ради Бога, я всегда за. Что бы она ни просила, если жена, женщина такое поведение проявляет, мужчина сразу согласен. Так или нет, мужчины? То есть женщина должна идти прямо в сердце мужа, через пищу это может. Если она заботится о нем очень аккуратно, по-доброму, он расслабляется рядом с ней. Когда он расслабляется, сразу все, его сердце открыто. И так надо действовать. Психика внутри твердо, на своем, ну, допустим, просить о чем-то. Можно 10 раз, 50 раз, но снаружи очень мягко. И рано или поздно он обязательно среагирует и, ну, вы достигнете своей цели. То есть надо знать, что у женщины желание имеет непреодолимую природу. Если она чего-то хочет, она никогда не передумает. Так женщина устроена. Но у мужчины желание имеет сильную природу, но изменчивую. Вот мужчина чего-то сильно может хотеть, но он может поменять свое мнение. Женщина, она не меняет. Она чего-то хочет и будет хотеть, пока это не выполнится. Поэтому всегда в желании побеждает женщина в семье. И мудрые мужчины знают, что если жена что-то хочет, то она все равно победит. Но здесь надо знать как бы еще один момент у жены, у женщины, что если ты сразу ее желание выполнишь, она будет хотеть больше. Потому что есть еще одна природа у женщины. Они в желаниях развиваются. Они не стоят на месте. Поэтому здесь нужна определенная тактика. Допустим, ты взял, выложился как бы на полностью как бы, и купил жене очень дорогую вещь. В следующий раз она уже на эту вещь не согласится, она захочет еще дороже. А у тебя уже на это нет денег. Если ты этого не сделаешь, она уже так сильно тебя любить не будет. Поэтому здесь нужен мудрый подход. Вот нельзя вот так, как вот здесь вот в песне поется.
Нашейные и пояса, и чудеса галантерейные. Цена кусается, шина ласкается, махнуть рукой друга не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник трикотажник. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вернешь бумажник. Все ваши будни, да и праздники морозны, и вышиною, как на праздники, как на кладбище серьезны. С холодных стен, с огромного плаката на вас глядят веселые ребята и улыбаются во всех витринах, а с весельем в штанах и лимузинах.
О чем он поет? Мои хорошие, о том, что мы свою жизнь тратим не на то, что надо. Вот мы о чем поем. Понимаете, если женщина хочет слишком много, ты будешь пахать всю жизнь на это. Потому что самое главное желание у женщин вовсе не украшение, вовсе не трикотаж. Самое главное желание у женщины – это чуть побольше размеры квартиры. Ну, всего лишь чуть-чуть. А вот здесь, мои хорошие, уже другие цены. Поэтому всегда с желаниями жены нужно считаться, но относиться к ним очень осторожно. Потому что если желание твоей жены заставит тебя работать на трех заработах, и ты забудешь даже о том, как белый свет видит, смотрится, то ты погубишь не только себя, а также и свою жену, и своих детей. Поэтому эмоции это хорошо, желания это хорошо, но к ним нужен спокойный, добрый, трезвый подход. Поэтому есть женская правда, а есть мужская. И она должна быть в гармонии. Женщина всегда хочет счастья, это правда. И надо давать ей счастье. Но с другой стороны, надо всегда смотреть, насколько это опасно, вот именно включаться в тот вид счастья, который она тебе предлагает. Может быть, жить чуть-чуть поскромнее. И ограничивать свою жену чуть-чуть. И давать ей больше счастья. В чем? Вместе ходить в парк, желать всем счастья, молиться. Это бесплатно. На это работать много не надо. Понимаете? Поэтому всегда семья должна выбирать истинное счастье, которое бесплатное. И параллельно, конечно, мужчина должен, обязан помогать женщине быть счастливой. Также с точки зрения того, за что надо платить. Это тоже надо, потому что иначе не будет счастья тоже. Итак, но если говорить о женщинах, то я тоже сильно рассуждать тут не буду. Я сейчас как бы немножко повоспитывал женщин, а сейчас повоспитываю, как бы кое-что рассказал мужчинам, сейчас повоспитываю женщин. Там и там женщин воспитывают тут, да? Одних женщин сегодня воспитывают. Ну ладно, послушайте эту песню.
Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным, из горящего дома вынесу тебя с ума. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное, в море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет сердцем беленым, мне сердцем беленым, ты же сильнее меня, сильнее и уверен.
Ты же сильнее меня, сильнее уверен. Понимаете, сила у женщины всегда больше, чем у мужчины, но она внутри. И эта сила предохраняет от несправедливости в семью. То есть у женщины есть сила характера, она защищена таким образом от вот, воли мужчины, его настойчивости. Характер женщины в баланс как бы все уходит, баланс происходит. Нет сильнее, нет слабее. Нет старших в семье, есть мужчины и женщины, нет младших. Они равную имеют природу, но женщина должна показать своему мужу, что она как бы младше, для того, чтобы он был вдохновлен заботиться о ней, защищать ее и любить. Потому что мужчина не может любить женщину, которая ему сопротивляется. Есть две вещи, которые разрушают мужчине любовь к женщине. Ну, чтобы вы знали женщину. Вот если женщина смотрит на мужа и думает, я бы могла себе найти и получше. То есть она неверными глазами на него смотрит, а глазами сомнения. Это разрушает в нем любовь сразу. Он не может любить такую женщину. Все. И второе, что разрушает любовь, это когда он видит, что она очень жестко и непреклонно обращается с ним. Своими эмоциями. Очень жестит эмоциями. Тогда это тоже разрушает любовь. Если женщина хочет, чтобы ее всегда муж любил, она должна смотреть на него верными глазами, даже если она видит, что он не такой человек, как она хочет. А я могу вам сказать, женщины, точно, что есть только один такой человек, какого вы хотите. Это Бог. Только Он имеет все, что вы себе в уме создали. Все эти качества мужские. Человек так не может быть таким. Вы напридумывали себе, что человек может быть таким. Каждая женщина, она хочет на самом деле отдать себя Богу всегда. Это естественное желание души. Естественное желание любой души. Понимаете? Но если вы не за Бога вышли замуж, что только в духовном мире возможно, а за человека, тогда вы должны признать себе, что у человека, естественно, есть недостатки. А у мужчины какие недостатки? Именно мужские. То есть он не во всем будет абсолютно мужчиной. Ну, то есть в чем-то он будет проседать. И это, естественно, женщине невыносимо. Она как бы... Она не чувствует счастья от этого. Но если вы хотите, чтобы он у вас развился и стал полностью соответствовать, тогда в этом случае есть способ. И этот способ находится в вас же. Знайте, что если глубоко смотреть на природу мужчины и женщины, то эта природа имеет удивительную особенность. Вот удивительная особенность мужчины заключается в том, что в нем есть сила побеждать судьбу. Вот природная сила побеждать, отдвигать энергию времени. Представляете? У мужчины есть такая сила, природная сила. А у женщины есть природная сила вдохновлять на этот процесс другого человека. Ну, то есть, она может вдохнуть силу в человека, которая отодвигает энергию времени у женщин. И это уникальная энергия. Мужчина не может вдохнуть другого силу, которая отодвигает время. А женщине очень трудно самой побеждать судьбу. Но если как бы они объединяются вместе, то жена, она вдохновляет мужа, и он побеждает судьбу. В каких вопросах? Не в вопросах, связанных с молитвой. Молятся одинаково, что мужчина, что женщина. Просто женщина молится, побеждает с помощью любви, а мужчина с помощью воли. Ну и то, и другое, как бы это божественная энергия. Я говорю о другом. Вот, допустим, зарабатывание денег. Вот у женщины есть возможность сделать так, чтобы муж приносил кучу денег просто. Эта возможность, это всего лишь одна уступка. Ты не гасишь своего мужичка, а просто, ну, считаешь, веришь. Ну, это и есть победа над судьбой, по факту, то, что мы песню вот эту пели. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Это настрой. И вот у женщины в отношениях с мужем этот настрой выражается одним простым способом. Да, у меня, у мужа есть вот этот недостаток. Но я не хочу верить в это и обращать на это внимание. Я считаю, что у него все получится. И когда она так настроилась, это значит, она вдохнула в него в силу свою благословляющую. И тут же он начинает меняться как личность. Тут же. А вот настроиться так очень трудно. Для этого нужно настроиться сначала на Бога, помолиться. И потом сказать себе, у меня муж не пьяница. Он на самом деле точно будет трезвенником и сильным как личность. Просто мне не хватает на это внутренних сил. И сказать, мой дорогой муж, ты на самом деле точно скоро бросишь пить. Я в это верю. Твердую такую позицию по отношению к нему занять. И придет время, он сам в это начнет верить. Потому что воистину мужчина, который пьет, единственная причина заключается в том, что он не верит в себя и в свою способность побеждать. Все. Больше нет причин. Если мужчина поверит в свою возможность побеждать, он горы свернет. И это неверие ему помогает жена формировать. Она всегда ему говорит, ты у других мужчин как лебедушки, а у меня бедоносец. Посмотрите, любовь и гордость, голуби как бы. Сначала одна женщина споила своего мужа, потом ее дочь споила своего. В общем, очень веселый. И все вот как не надо делать, там показано. Как не надо себя вести с мужчинами, как не надо, что делать, там показано. Ну, допустим, если у мужчины есть какое-то увлечение, конечно, это не очень хорошо, на что он тратит деньги. Но его можно постепенно, но надо говорить, ты молодец, это хорошая вещь, голубями заниматься. Ну, давай будем покупать поменьше голубей просто. И он примет это, понимаете, и будет, и это значит, что постепенно он будет не голубями, а детьми заниматься. Почему он голубями заниматься? Потому что его в семье не любят. Ему же надо кому-то помогать. Вот он помогает голубям. Потому что жена его не любит, она относится к нему как к скоту. Понимаете, вот фильм посмотрите, как не надо, все там показано в юмористической форме. Мужчина в результате уходит из жизни, из реальной, начинает сначала голубями заниматься, а потом начинает квасить. Все. Как же надо? Надо принять свою судьбу, вот достался тебе такой человек с недостатками. Твердая внутренняя позиция, жить самой правильно, не поддаваться на это, не выпивать вместе с ним. Это вообще для женщины нонсенс, это разрушение жизни. Твердая внутренняя позиция и вера, что у него все будет хорошо. И внешне доброе отношение, внутри твердое. И тогда он начнет изнутри меняться. Эта сила берется только от Бога. Если женщина не молится, не умеет от Бога силы брать, не может верить Богу, она никогда не сможет победить судьбу. Женщина может вдохнуть силу в мужчину только силу Бога. Поэтому у женщины способность чувствовать истину колоссальна просто. Вот когда мужчины слушают лекцию, они смотрят на меня и думают, может быть это и правда, разберемся. У них нет такой колоссальной способности слушать истину, чувствовать истину. Но когда женщины слушают лекцию, они смотрят прямо с сердцем на меня. Если я говорю правильно, то у них сердце радуется. Если я говорю неправильно, сразу раз, чувствуется, что что-то не то. В глазах их сразу резонирует истина или ложь у женщин. Поэтому они и этими категориями живут. Они чувствуют истину, вдыхают как бы эту энергию в тебя. Чувствуют ложь, сразу гасят тебя. Так устроена женщина, она чувствует истину. И женщина должна это использовать для того, чтобы помочь мужу. Ты чувствуешь истину, но чувствуешь еще одну истину, что если ты из этого делаешь истерику, что он не такой, как надо, то ты делаешь только хуже. Он таким образом вообще загнется просто. Поэтому есть такой анекдот, три стадии заболеваний женщины. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. То есть он уже сдох, она все еще больна. Понимаете? Поэтому, мои дорогие друзья, изучайте, как правильно. Ну, то есть мы сегодня рассуждаем с вами, изучаем, что такое чувство собственного достоинства женщины и мужчины. Вот как выглядит чувство собственного достоинства женщины? Женщина чувствует себя достойно, если она чувствует, что она делает все правильно. Поэтому женщина прибирается, наводит порядок, она хочет, чтобы все было как сказано, чтобы она не хочет ничего от себя. Вот как написано в Священном Писании, или как ее научили, она так и живет, и так и делает, потому что ее сердце соткано из правильности. она очень правильная женщина по природе. Она не может ничего делать неправильно. Потому что совесть очень близко находится к сердцу, ну как бы к душе у женщины. Она все хочет правильно делать и красиво, чтобы все было приятно всем вокруг. Такова природа. И когда она чувствует, что все правильно, все красиво, все приятно, тогда она чувствует, что все хорошо, она счастлива, и жизнь ее протекает хорошо. Теперь, если она чувствует, что что-то неправильно, она начинает беспокоиться, страдать от этого. И не знает часто, что делать с этим. Самый лучший способ все исправить – это знание. Знание дается всегда через доброту. Поэтому, если вы видите, что ваши близкие что-то делают не так, тогда вы простите им это. И потом по-доброму показывайте, как надо. Показывайте пример. Делайте все правильно рядом с ними. И можете мягко, по-доброму им говорить, как надо. И всегда близкие люди будут меняться. Ну, то есть, жесткий стиль, истеричный стиль, говорить, это все неправильно, это не поможет. Потому что побеждается судьба только с помощью доброты. Именно добрая сила пробивает плохую судьбу. Время отступает с помощью доброй силы, а не злой. Даже мужская твердость духа, когда мужчина просто отодвигает от себя судьбу, то это всегда бывает только в одном случае, если кто-то совершает беспредел или насилие. То есть в любом случае добрая сила нужна, но если добрая сила не работает, потому что выбор человека совершать насилие, то тогда есть другая сила. Это не злая сила. Это тоже сила добрая, но она соткана из твердости просто. Мы отодвигаем тогда злую силу с твердостью духа. И может быть даже насилием. Но это насилие не имеет злую природу, оно имеет природу справедливости. То есть есть мужская справедливость, женщины должны ее признавать. Если женщина, допустим, пошла к другому мужчине, муж может взять ее за руку и сказать, я тебя не пущу, и запереть ее в комнате. Это насилие? Насилие. Но это правильное насилие. Это не злое насилие, а правильное насилие. Часто мужчины не знают, что они имеют на это право. Допустим, он запирает, она скажет, я тогда тем более пойду. Но она потеряет на это решимость. Если он без злобы это будет делать, просто скажет, нет, я тебя запираю, ты не пойдешь никуда. То она потеряет уже эту силу, желание идти туда. Даже не обязательно, что ее запирают. Может такое же воздействие оказано быть на того, кто соблазняет женщину. У меня есть примеры. Например, один мужчина подошел ко мне разок и говорит, Олег Геннадьевич, вы в лекциях говорите, что если кто-то соблазняет жену, то я правильно понял вас, вот что вы говорите, точный массаж лица, там как-то намекает. Я говорю, да, вы правильно поняли. Он говорит, ну, Олег Геннадьевич, я это буду изучать сейчас. И я обязательно к вам приду и расскажу, что и как, но у меня есть чувство, что если это сделаю, она меня вообще бросит, моя жена. Я говорю, она вас и так уже бросила. Чего вы теряете? Ну, то есть, у жены завелся любовник. И этот мужчина сделал все по лекциям. Он пришел к этому, он нашел, встретил их на улице вдвоем. И при ней, при жене прямо. Уложил отдыхать этого товарища. Она начала орать, да ты жестокий, ты убийца там, ты что с ним сделал там, начала орать, короче. Но после этого она с этим человеком больше не стала общаться вообще. И постепенно восстановила отношения со своим мужем. Парадоксально, правда ведь? Но в этом... Любовница у мужа, то же самое, поцарапать ей морду. С любовью поцарапать морду. Сказать еще раз, тебя увижу рядом с моим мужиком, будет хуже.
А мужчине сложно женщину простить.
А? специально поджидать ее, да, и поцарапать ей морду.
Приму надо?
Не, приму же не надо. Пускай он будет частным, зачем? Она сама его бросит. А если она стерва и не бросит, как бы, то надо понять, что это сигнал для того, чтобы вам очень твердый стиль по отношению к этому человеку выбрать в жизни. Вообще, если женщина не отпускает мужа, ну, другой, то она, другая женщина не может забрать. Понимаете, это ваш муж, Бог его дал вам. И если вы не отпускаете, вот ей говорите вот так, вот ведете с ней так себя, то она не сможет им воспользоваться, потому что когда она это делает, это значит, вы согласились. Если вы не согласны, то она не может, потому что любовь в атмосфере насилия не живет. Ну, то есть, другими словами, если вы не согласны мужа отпускать, то он, конечно, тоже будет недоволен, будет злиться, кричать на вас там, туда-сё, но она не сможет в отношении с ним. А? Ну, и так орёт, какая разница. Надо просто понять, мои дорогие друзья, что это все равно не решает полностью вопрос, потому что если человек бросает, то есть какие-то глубокие на это причины. Главная причина, что семья не туда идет. Вот почему мужчины бросают женщин. Потому что женщина жила для детей, для заботы, для семьи, по факту для себя. Вот жить для женщины, у женщины для себя это возвышеннее, чем мужчине. Мужчина для себя означает все по барабану, как бы живу для себя, выпиваю, гуляю и все. А женщине жить для себя это другое. Кажется, что это не для себя, но это для себя. Если женщина живет для детей, для семьи и не думает о Боге, то ее обязательно бросят, обязательно. Потому что это тоже жизнь для себя, но только по-женски. Да? Вот это тогда правильно все. Вот если мужчина идет к Богу, а женщина больше думает о материальном, то это значит расстановка правильная. Да. Да, вот это значит, что у женщины женское сознание. Женское сознание склонно к денежке, к материи, а мужское должно быть склонно к Богу. Это значит, что у вас в семье все правильно расставлено. Просто есть одна проблема. Вы сейчас не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, проблема есть. Но эту проблему в таком сознании, в котором вы сейчас находитесь, вам сложно будет понять. Поэтому успокойтесь. Проблема в том, что в прошлой жизни вы отвергли Бога. И ваша жена представляет всего лишь вашу прошлую жизнь. Это вам Бог показывает просто, что вы сделали тогда, чтобы вам было неповадно сейчас. Чтобы поняли. Но это пройдет. То есть, если вы будете по-доброму, мягко с ней себя вести, терпеть ее, объяснять как лучше, по-доброму, придет время, и она поменяется. На самом деле, она у вас уже начала меняться, если честно. Где-то года полтора назад она постепенно становится другой, но очень медленно. Но женщины в целом медленно меняются. Пройдет еще пару-тройку лет, и она совсем изменится, и будет все уважать, все, что вы делаете. Это 100%. Просто вы не злитесь на нее. Если вы будете злиться, вы разрушите все, потому что с судьбой так нельзя обращаться. На судьбу нельзя злиться. А близкий человек олицетворяет судьбу. Близкий человек ведет себя просто так, как судьба хочет. Он ничего с этим не может сделать. И он, самое главное, судьба заставляет его так думать, что так правильно вести себя с человеком. Представляете, это иллюзия какая. То есть человек делает глупости, но при этом он уверен, что он делает правильные вещи. Так действует судьба. И мы точно так же ведем себя с близким человеком. Если посмотреть на нас, мы делаем глупости, но при этом уверены, что мы правильно делаем. Что, революция пошла, да? Что происходит? Ну?
Ситуация у меня точно такая же, только у меня все закончилось уходом жены. И как это понимать?
Ну, значит, вы не справились с судьбой просто и все. Есть два способа не справиться. Или передавить жену, и она тогда убегает. Второй способ — это стать тряпкой. Ну, то есть унизиться перед женой. Но всегда, когда человек справляется, он не передавливает и не унижается, он по-доброму себя ведет, но твердо внутри, то уйти невозможно. А если даже человек уходит, то он это делает против своей собственной даже воли. И все равно придется вернуться, понимаете? Другими словами, если это произошло, то вы просто проиграли судьбе и все. Надо учиться ей не проигрывать. Можно не проигрывать. Надо для этого не унижаться и не гордиться. То есть нельзя давить на человека жестко и нельзя унижаться перед ним. Надо принимать судьбу, по-доброму с ней себя вести, воспитывать ее. Если предательство, тогда чуть-чуть подальше держаться и продолжать оставаться вместе. И все заканчивается всегда хорошо. Близкий человек меняется в лучшую сторону, раскаивается, твое сердце получит свою награду со временем. Потому что судьба всегда прощает человека, если он с ней обращается правильно. А если говорить очень глубоко на эту тему, то поймите, нет никакой судьбы. Есть только мы и Бог. И если Бог нас наказывает, а мы бунтуем против этого наказания, то это значит, что Он не будет с нами играть в добрые игры. Он будет нас наказывать еще больше. Поэтому, кем бы мы ни были наказаны, детьми или женой, или еще кем-то, начальником. Здесь есть всего три варианта. Разберитесь в этих трех вариантах. Первый вариант – это беспредел. Ну, допустим, начальник просто издевается. Вот. Близкий человек просто бьет, дерется, издевается. То есть жена предает наглую. В этом случае дистанция такая, какая нужна для того, чтобы сохранить себя. Понимаете, в каких-то критических случаях, когда человек не хочет исправиться, человек имеет право жить отдельно и ставить сроки даже. Вот, допустим, муж дерется, насилует и разводиться не хочет. Такая редкая ситуация. Жена должна жить отдельно, ставить ему условия и сроки. И если срок проходит, и он ничего не хочет менять, и в наглую хочет оставаться вместе, говорит, сама разводись. Тогда, если она разводится там через год, она ждет, молится полтора, она вообще никакого греха не совершает. Вообще. Мы не являемся рабами человека, понимаете? И судьба ничего плохого ей не сделает, если она правильно себя вела. Это крайний случай, я вам сказал крайний. Обычно все бывает гораздо лучше. Бывают крайние случаи, что человек не может победить свою судьбу за одну жизнь. И он от нее просто отодвигается и сохраняет себя. Он сохраняет себя для развития, но все равно в следующей жизни он встретит опять беспредельщика, но не такого сильного, с которым опять он будет сдавать этот экзамен и, скорее всего, сдаст. Ну, то есть, ну так как он развился, он может молиться и вообще сжечь эту судьбу, и в следующий раз нормального человека встретить. Ну, то есть разные варианты, но в целом надо знать, что бывают случаи, когда ты можешь оставить близкого человека, если он вообще неадекватен, он издевается над тобой, изменяет, то есть смеется над тобой и все прочее. Такой вариант есть, но при этом ты все равно должен давать ему срок, молиться за него, прилагать усилия. Понимаете? Но это очень редко, это может быть 2-3% из 100. Дальше поехали, второй вариант. Человек ведет себя, ну как бы, неразумно. Хочет денег там или еще чего-то хочет, слишком много. Не хочет работать над собой, лекции не хочет слушать. С ним надо вести себя по-другому. Этот человек не злой, он просто несмышленый. И надо жить рядом с ним правильно и вместе с ним просто сотрудничать в воспитании детей, в достижении тех целей, которые требует семья. Потому что семья нужна для жизни человека, для вашей жизни. И вам Бог дал вот такого человека. Сотрудничайте с ним в семейных вопросах, а свою духовную жизнь организуйте сами. Делайте это так, чтобы он не возмущался, так, чтобы это его не тревожило. Но придет время, и он начнет уважать сначала вашу духовную жизнь, потом вас в такой жизни, а потом сам начнет постепенно к этому приобщаться. Это 100%. Когда солнце восходит, никогда тени не могут захватить пространство, которое им не положено. Так и солнце Бога восходит в душе и в сердце человека. Все вокруг родственники меняются к лучшему, потому что они же это наша судьба. Вам только один раз в жизни надо получить этот опыт, мои дорогие друзья. И вы потом не будете возмущаться и говорить, что все не так. Вы потом будете это делать и побеждать, делать и побеждать, понимаете? Потому что только один раз, когда вы увидите, что есть победа, есть возможность побеждать судьбу, с помощью правильного подхода. Правильный подход находится вот здесь в сердце. Он контролируется чувством собственного достоинства. Вышел в состояние гнева, значит, ты проигрываешь судьбе. Унизился, ты проигрываешь судьбе. Начал суетиться, ты проигрываешь судьбе. В депресняк вошел, чувствуешь, что ничего не сделаешь, все плохо. Значит, ты проигрываешь судьбе. И всегда, когда ты проигрываешь судьбе, нужно две вещи всего. Первое – аскезы. И второе – молитва. Запомнили? Вот эти вещи побеждают судьбу. А остальное все тоже помогает. Это добрые дела, служение в храме, забота о людях. Это все отодвигает судьбу. Это все дает человеку возможность силы жить. Его чувство собственного достоинства радуется от этого. Он чувствует счастье. И значит побеждает. Это признак победы, когда спокойствие, радость в сердце возникает. От того, что ты делаешь, как ты живешь. Человек должен двигаться очень настойчиво и смело по своей жизни вперед. Никогда не сдавайтесь. Никогда не соглашайтесь, что у вас не получится. И у вас все получится обязательно. Просто судьба каждого человека испытывает страхом, безысходностью, чувством, что невозможно ничего сделать. Если, даже если это жена или муж. Это просто так здесь судьба. Она пугает человека и говорит, ничего у тебя не получится. Даже по мелочам, понимаете? Просто смешно, до смешного доходит. Расскажу вам смешную историю. Мне разок мои помощники помогли, короче, и у меня на заднем дворе росли, ну, акации, здесь в Краснодарском крае есть такие с большими, как кинжал колючками вот такими. Ну, они заросли, все, короче, там уже никуда не зайти. И они взяли эти колючки, обрезали все, как бы, подровняли все это. Ну, и сложили мне под... грушей. Кучу сделали большую под грушу. Зажечь нельзя, груша сгорит. Вывести нельзя, потому что, понимаете, колючки, то есть не вытянешь, они переплелись все. И я не знаю, что с этой кучей делать. Прошел год. Я хожу вокруг нее, хожу. Попросил трактором вылезти, там мне трактор подъехать не может. Ну, короче, я начал по лекциям действовать. Сел молиться. Первая стадия, спокойствие по поводу кучи. Ну, смешно, вот я говорю, смешно, но это так работает. Я начал по поводу кучи молиться, потому что я не знаю, что с ней делать. Вот, вторая стадия. Чувство. Ну, на второй стадии человек получает знания, я даже до третьей стадии не дошел. Я просто... Третья стадия, по факту, это поступок. Ну, то есть, я просто чувствую, что надо разжечь костер. Я уже забыл про эту кучу, кстати. И просто мне Господь в сердце такой, слушай, тебе хочется погреться у огня. Иди у себя на огороде и разведи огонь. Что, в этой куче? Нет, нет, в стороне. Зачем куча? Там же груша сгорит. Такие классные большие груши. Большое дерево, красивое. В стороне просто погрейся у огня. Я, короче, за 5 минут сжег все, что там можно сжечь на участке. И думаю, где же, а мне нравится огонь, короче. Где же взять эти ветки? Я подошел к этой куче, ходил, ходил вокруг нее. Нашел одну веточку, вытащил ее как-то. Вытащил и положил в огонь. И смотрю, горит. Через 15 минут куча закончилась. Я даже не заметил, как это произошло. Я в перчаток не было, ничего. Я просто по одной веточке вытаскивал, вытаскивал для огня. И 15 минут прошло, кучи нет. Так Господь мне помог справиться с этой проблемой. Просто легко. Просто потому, что я помолился. Используйте этот метод. Он очень сильный. Ругаться, проклинать все. Это не метод, понимаете? Отчаиваться или унижаться. Это тоже не метод. Метод правильный. Следить за своим чувством собственного достоинства. Изучать, как это работает. Всегда достигать спокойствия в сердце. И только в этом состоянии совершать действия. Если вы так будете действовать, потом научитесь побеждать судьбу. У вас не будет сомнений, что это так работает. И жизнь такая тоже прекрасна. Потому что когда человек со спокойным сердцем что-то делает, вот допустим, с женой поссорились, помолился, пришел в спокойное состояние, сердце такое доброе, спокойное. Я так делаю. Это мой опыт. И подходишь к жене, хоть и вообще не чувствуешь, что ты перед ней виноват. Просишь прощения. Потому что запомните, всегда в победе над судьбой надо знать один принцип. Любовь всегда выше правды. Вот если ты видишь, что жена неправильно совершенно понимает вещи, запомни, любовь выше правды. Иди и проси прощения. И ты увидишь, как она поймет все сама, то, что нужно понять со временем, если ты не будешь правду ставить выше любви. Ну, то есть, даже если она не права на все 100%, все равно сам проси ей, у нее прощения. Вы скажете, это беспредел, Олег Геннадьевич. Да, это беспредел, но этот беспредел, именно он побеждает судьбу. Ты подходишь к жене, хотя она не права, и говоришь, прости меня, я не прав. И в этот момент она поймет, что она не права. В этом чудо. Как человек, когда перед судьбой ведет себя смиренно, судьба сама отступает. Конечно. Поэтому мужчина настроился, успокоился. Он, жена вроде не права, она капризничает. Но ты все равно спросишь прощения.
Я прошу тебя простить.
Достойно надо делать.
Тебя простить сегодня, раз и навсегда.
Простит или нет? Нет. Потому что у женщины очень тугая психика. Она сначала не может простить, потому что она долго прощает. Психика тугая у женщин. Она хочет, но не может.
Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду. Я прощу, а вдруг тебе простить не смогут никогда.
Видите, она намеками говорит. Женщина всегда намеками говорит. Я-то прощу, а вот цветы, которые все слышали и знают, что ты за скотина, они не простят. Что делать? Ты не получил ничего. Женщина, видите, еще раз, обращать прощение, еще. Вообще должны мужчины это говорить, а не женщины. Женщины не должны хотеть еще. А ты в лекции слышал, что еще надо? Вот этого делать не надо. Мы хороши. Иначе будет все наоборот. Вот если женщина слушает, что мужчине надо делать, она разрушает семью. Если мужчина слушает, что женщине надо делать в семье, он разрушает свою семью. Слушайте только про себя. Потому что приятно же слушать, что мужчина должен делать вообще. Но это не помогает, мои хорошие. Изучайте этот мир, изучайте законы судьбы, пытайтесь понять, как они работают. И самый главный принцип. Если вы хотите побеждать судьбу, она идет навстречу. Но надо захотеть, понимаете? Не надо соглашаться с тем, что есть. И надо захотеть это по-доброму делать, не по-злому. Не орать, не возмущаться, не топать ногами, потому что судьба не примет этого поведения. А вот спокойное чувство, когда ты Богом наполнился, успокоился и пошел вперед. Вот тогда ты сможешь.
В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. И не изменится времени ход, но часто падением становится взлет. И видел я, как становится взлетом падение. Ты шел, забыв усталость и боль, забыв и это, и то. Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто. И часто к тебе плевали вслед, кричали, что пропадешь. Но что тебе, досужий совет? Ты просто верил и шел на свет. И я знаю, что ты дойдешь.
Понятно? В этом принцип заключается. Запомните, как только вы психанули, вы потеряли свою возможность. Как только вы отчаялись, потеряли. Как только вы разгневали, потеряли свою возможность. Не психуйте, не гневайтесь. Не отчаивайтесь. А если это возникло, ничего страшного в этом нет, если вы поняли, что это неправильно. Просто помолитесь Богу и потом извинитесь перед близким человеком за то, что вы психанули, отчаялись. За то, что вы повели себя неправильно. Извинитесь и идите дальше вперед. Правда есть правда, но она должна даваться по-доброму. Мужчина как должен женщине объяснять правду? Самое главное понять принцип. Женщина очень чувствительна именно на грубость. Она соткана из любви и понимает только любовь. Ей правда не нужна, ей нужна любовь. Поэтому она не будет воспринимать вашу правду. Она будет воспринимать любовь. Поэтому если ты подходишь к ней аккуратно, очень мягко и нежно, показываешь ей любовь, очень ласково с ней разговариваешь, тогда она не может не чувствовать истину, потому что когда женщина чувствует любовь, дальше она чувствует правду всегда. И здесь самое главное очень аккуратно. Вот моя жена, допустим, настолько чувствительная, что ей даже напрямую нельзя правду сказать. Надо очень мягко, аккуратно ей говорить, допустим, как-то не напрямую. И это всегда так юмористично получается и смешно потом. Но она понимает эту правду. Вот, допустим, у жены грязно на кухне, допустим. Нельзя ей говорить, как на кухне грязно там, что не помыла. Кстати, я молился разок и понял, почему грязно уже на кухне. Это вообще прикол. Вот мужчине невозможно это понять. Причина заключается в том, что она моет все очень скрупулезно, так чисто и аккуратно моет, что она очень сильно устает от этого. И поэтому она не заходит на кухню, потому что боится опять вырубиться от этого напряжения. Все, вот это причина. Но я ее не знал. Вот у нее, у кого из женщин такая же причина, поднимите, вон куча женщин. Вот так чисто, что уже боится мыть из-за этого. Вот. Итак, проблема же есть, надо решать. И я несколько вариантов вам расскажу, они все сработали. Первый вариант. Я, во-первых, помолился и простил, как бы все нормально, как бы это моя судьба. На кухне у меня по судьбе должно быть грязно. Все, как бы я согласился, смирился с этим. А когда это первая стадия победы над судьбой, называется спокойствие. Это не значит, что всю жизнь у тебя... Вот люди так думают. Если ты согласился, теперь у тебя всегда будет грязно на кухне. Нет. Я просто принял эту судьбу. Это первая стадия победы. Это мудрость, понимаете? Так надо поступать. На второй стадии я уже не парюсь. Но я, если я не парюсь, я, значит, могу по-доброму себя вести. И по-доброму с женой. У меня очень чувствительная жена. Знаю, напрямую нельзя сказать. Иди помой кухню. Это будет насилие уже, это будет нехорошо. Поэтому я так никогда не делаю. Я подошел к ней и говорю, слушай, тут такая проблема. Один мой друг, он спросил меня, если в доме грязь, вот как это сказать жене, чтобы она не обиделась? Я говорю, я не знаю, я жену спрошу. И вот я хочу спросить тебя, она, ты что, меня разыгрываешь? Я говорю, нет, я вот просто такая ситуация. Она смотрит, смотрит на меня. Ну, я не знаю, что тебе ответить, и пошла. В этот день к вечеру кухня стала чистой. Потому что жене и жену не надо заставлять правильно делать. Надо просто к ней проявить любовь. И она сама себя заставит все правильно делать. Женщина очень чувствительна, на нее давить не надо. А когда Бог мне дал второй вариант, после этого вообще всегда кухня стала чистой. И сейчас другая проблема. Заставить ее вовремя лечь спать. Потому что она может мыть там до полуночи все. И знаете, что это за вариант был? Как-то она заболела и спросила меня, а вот такие болезни от чего возникают? Я говорю, от того, что какое-то осквернение в квартире. А, хорошо, а откуда осквернение? Я говорю, не знаю, у нас на квартире все чисто, все хорошо. Это от грязи вообще бывает, но у нас все нормально. У нас чистая квартира, сама подумай, поищи, ну я не вижу. Ты же женщина, ты лучше понимаешь. После этого капец, короче. Все наоборот стало. Большая проблема, лучше бы там грязь на кухне была. Она спать вовремя не ложится, моет до последнего там, до последней капли крови. Теперь у меня возникает вопрос, женщины, если бы с вами так обращались, вы бы исправлялись?
Да, конечно.
Мужчины слышали, нет? Женщина очень чувствительное существо. То же самое девочка, маленькая девочка. Если вы сможете с ней обращаться очень мягко, и женщин тоже касается, не только мужчин, мягко, по-доброму, ласково, она все поймет и сама будет исправляться. Вот так можно вырастить разумную девочку. Разумная означает правильный подход. То же самое мальчика, только немножко да по-другому. Если мальчику объяснить, как все делать, он так не будет делать. Потому что мальчик, он объяснениями не живет. Вот тоже сейчас мужчины слушают мою лекцию, думаете, они по лекции будут жить, что ли? Китайская изба, фиг вам. Все по-другому у мужчины работает. Мужчина послушал лекцию, ему интересно. И потом дальше он делает по-своему, как он хочет, потому что он же мужчина. Вот, и потом видит, что нифига ничего хорошего из этого не вышло. Но, блин, работает! Лекция работает! И он начинает делать по-другому, как лекция говорит, и получает результат. И потом он, yes! Понимаете? То есть мужчина на практике учится всему. Ему нужно проверить и то, и это. Если мужчина проверил, он больше верит старшему мужу, потом он все равно сравнивает, но он больше доверяет, и он будет скорее стараться делать так, как надо, дальше уже. Но все равно мужчина сравнивает, он не вот так знания не принимает, как женщина, прям вот так вот и все, и потом меняет всю свою жизнь. Это же страшно вообще, то есть женщина, если пришла на лекцию, ей сильно понравилось, она это все впитала, потом приходит домой и говорит, мы меняем всю жизнь. Ну так психика у женщин, это вообще опасно. Все мужчины боятся женщин на лекции отпускать. Ну да, вот что потом будет дальше. Вся жизнь же изменится. И в этом плане, в плане знания, женщинам нравится знание. Они обожают знание вот это вообще. Вот. И поэтому у них всегда знание, вот у женщин, женщина сила воли состоит из вдохновения. Женщина не может просто себя заставлять. Ей нужно вдохновение, а вдохновение идет из знания. То есть женщина любит истину. Она когда истину услышала, у нее вау! Сразу вдохновение, она начала работать над собой. И у меня у жены так это выражается. Если она пошла, допустим, на коралловый клуб поизучать, что это такое, ей понравилось, то дальше я буду жрать эти кораллы все до последнего. Потому что она же как бы лечит, она хочет помочь. Вот я не могу отказаться, хоть я врач, как бы, она же лучше знает, она же жена, что мне подходит, что нет. Вот, поэтому она вдохновилась коралловым клубом, значит, я буду жрать кораллы. Ну, все, что там, как бы, все эти, как бы, добавки, все эти. А? Я действительно ради жены на все готов. Я просто иногда и говорю, слушай, это мне точно не подходит. Она говорит, почему? Я говорю, у меня запор вчера весь день был, потому что из-за этого лекарства. Если сейчас выпью, опять будет запор. Она говорит, точно, давай попробуем. Я говорю, хочешь? Нет, ну ладно, тогда не будет. Ну, примерно так. Я по-доброму объясняю, что мне это не подходит. И она так говорит, думает, она так сильно хотела меня этим накормить, потому что ей подходит. Ну, ей подходит, значит, мне подходит. Мы же одинаковые. Думает, думает, потом, ну ладно, это тогда мы не будем. Но он обязательно что-нибудь другое найдет. Нельзя же мужа не кормить, надо же его вылечивать как-то, вылечить. И она на самом деле находит то, что надо со временем. Вот я бы ни за что не догадался, но она находит это, то, что надо. У ней психика все равно срабатывает на то, что здоровье давать. Не то, что она всегда плохо как-то не так делает. Ну, то есть, у женщин психика стоит из акций вот этих вот. Мужчины должны знать, что женщина должна всегда вдохновляться знанием. А если она вдохновилась знанием, значит, это знание кому будет применено? К тебе. Допустим, она разок сходила на лекцию и узнала, что нельзя открытым оставлять унитаз. Потому что, ну, как бы, духи выходят, как бы, и действуют на квартиру, злые. В результате, как только я пойду в туалет, я знаю, что дальше жена туда пойдет. Она будет проверять, закрыл я унитаз или нет. И так как я, у меня более возвышенные мысли, как бы я думаю же о спасении Земли, поэтому я об унитазе не думаю, он всегда открытым остается. Но она меня так надрессировала, что в один прекрасный момент она меня спрашивает, ты закрыл унитаз? И я пошел закрывать. Пришел, а он закрыт. Я говорю, ты сама закрыла? Она говорит, нет.
Автоматически.
Да. Вот, то есть она меня натренировала, что я просто закрываю и не помню об этом. То же самое, она, акция была потом по свету. Она где-то узнала, что если свет не выключать, значит, это деньги теряешь, значит. Все, понеслась. Сначала сама за мной выключала везде, потом начала меня заставлять ходить выключать. А потом я в ванне не выключил свет, пошел и вспомнил, что я не выключил свет. Пришел, выключил. А потом я вспомнил, что в ванне не выключил свет, пришел, он выключен. Женщина, я вам для чего об этом рассказываю? Что я такой же мужик, как все, понимаете? И меня жена просто по-доброму дрессирует. То есть она приходит время, и я делаю так, как надо, но при этом я вообще даже об этом не помню. До этого я не помнил и делал так, как не надо, и теперь я не помню. Но я никогда не буду помнить о свете, выключен он или нет, потому что у меня в башке другие дела, понимаете, женщина? Поэтому вы своему мужу говорите по-доброму, придет время, он будет делать так, как надо. Он сам будет так делать. Допустим, я кушаю и всегда пачкаю одежду. Очень сильно увлекаюсь, как у меня все валится там. Ну, концентрация сильная, все изо рта валится. Короче, и пачкаю одежду. И поэтому она всегда перед едой надевает на меня этот фартук. Кто на благостный фестиваль ездили, видели, там я фартуки ем всегда. Вот в этом благостном. Вот. Разок жена уехала лекции где-то читать, я дома. Я как бы сел есть, чувствую, что-то не то. Фартук не одел, короче, пошел одевать фартук. Хотя жены нет рядом. Но она вложила свою силу. Поэтому, мои дорогие друзья, у каждого своя роль в жизни. Надо ее признать. У каждого человека свои недостатки есть. У женщин какой недостаток? Природный у женщин. Они хотят наслаждаться жизнью. Это их и преимущество, и недостаток. Ради этого их берут замуж, потому что они сотканы из энергии наслаждения. Если женщина не хочет наслаждаться, она некрасива. Красивая означает, хочет наслаждаться жизнью. Все. Взял вот этого человека, который хочет наслаждаться жизнью. И, допустим, у тебя очень сильное стремление к Богу. Ну, вот что будет противовес вот этому? Что может быть противовес? Только сильное стремление к наслаждениям. Это гармония? Гармония. Я разок удивлялся, думаю, почему так мы не гармонично устроены с женой. Вот я люблю быстро ходить, она медленно. И мы не можем даже пройтись вместе. Я люблю, когда прохладно, а она любит, когда жарко. И мы даже не можем вместе в одной комнате находиться. Что за ерунда? Думаю, какая-то несовместимость. Нашел трактат Лао Цзы. Написано «Семейная гармония». Ну, как бы эзотерично написано очень. Там написано «Горячий, холодное, холодный, горячее, быстрый, медленное, медленный, быстрое». Это гармония, оказывается, понимаете? И для того, чтобы любить друг друга, надо учиться дружить с противоположностью. Если ты сильно устремлен к Богу, значит, какая тебе жена будет дана? Противоположная, иначе вы там как бы умрете в этом устремлении. Как бы. У вас жрать даже нечего дома будет. Вы все погрузитесь в любовь к Богу, как бы, и дети будут без штанов ходить. Поэтому какая жена сильно устремленная к Богу человеку дается? Какая? Противоположная. Которая его гасит в этом вопросе. И надо просто сотрудничать. Надо быть гармоничной, в гармонии. А если женщина сильно устремлена к Богу, тогда муж какой ей даст? Противоположный. Но самое интересное, мы сами ведь это выбираем. Мы, значит, чувствуем, что нам надо. Понимаете, не то, что тебе не повезло там. Мы сами выбираем такую противоположность себе. Принимайте судьбу, мои дорогие друзья. учитесь ее любить, и тогда противоположности стираются, и все налаживается. Постепенно противоположности стираются, то есть. Гармонии все приходит. В хорошей гармонии именно. Не плохое, а к хорошей. Не то, что жена загасит человека, он к Богу не будет так стремиться. Это останется, а плохое все уберется, потому что плохое есть во всех. Вот, допустим, если ты к жене агрессивно настроен, грубо, это тоже плохое, но ты в себе это не видишь, потому что ты мужчина. Тебе кажется, это не грубость, а справедливость. Женщина, допустим, капризничает, она думает, так я правильно капризничаю. Вот женщина не считает, что каприза это вообще плохо. Если ей сказать, ты капризничаешь перед мужем, она улыбается. Она не чувствует, что это плохо. Вот если бы ей сказать, ты капризничаешь, правда, такого я не видел вообще никогда. Женщине сказать, ты капризничаешь, она сразу улыбается. Да. Она счастлива. Потому что она не считает, что это плохое что-то. Допустим, мужчине сказать, ты грубо себя ведешь с женой. Он, ну да, согласен. Ничего плохого. Правда? А если женщина чувствует грубость, она с ума сходит, она не может с этим жить. И точно так же мужчина невыносимо для него, когда жена капризничает. Это в самую глубину сердца идет, и оно у него разрывается. Понимаете, то есть мы не понимаем, что творим. И никогда не поймем, потому что так устроен этот мир. Поэтому мудрый человек, он пытается разобраться в себе. А для этого надо перестать думать, что кто-то виноват в твоей проблеме. Понимаете, воистину мудрец, побеждающий судьбу, это человек, который осознал одну простую вещь. Что не жена действует в моей семье, а судьба. Когда ты оторвал свою судьбу от человека, судьба всегда говорит, он виноват в твоей жизни. И так тебя побеждает. Если ты согласился, что он виноват, ты никогда судьбу не победишь. Чтобы судьбу победить, ее надо принять сначала. Понимаете, она всегда побеждает, потому что она этим и действует. Она пугает человека, не дает себя принять, он боится ее. И она переводит стрелки всегда. Судьба так сама действует. Она берет и говорит, вот этот человек во всем виноват в твоей судьбе. Ну и есть доказательства же, правда? Вот он ведет тебя, как вообще? Доказательств вот так дофига. И если он виноват, этот человек в моей судьбе, никогда ты не победишь судьбу, никогда. Единственный способ это понять, не он виноват, а мои прошлые поступки виноваты. То есть это судьба ко мне моя пришла, и что с ней делать, разбираться давайте будем. Судьба это энергия Бога, ты с ней ничего не сделаешь, ты можешь только ее уважать, означает принять. И как только ты принимаешь судьбу, это чудо. Она начинает смягчаться и давать тебе возможность ее победить. Она сама так действует. Это чудо, понимаете? Есть только одно небольшое исключение. Это когда тебя действительно хотят уничтожить. Когда враг к тебе приходит. Жена это не враг, понимаете? Дети это не враг. Начальник, скорее всего, не враг. Но бывают враги приходят. Бывает, человек тебя хочет убить. И ты, допустим, заранее это узнал. Ты можешь совершать, должен совершать аскезу и пытаться в этой аскезе принять этого человека, простить его. Но если ты видишь, что его настроение не меняется, и он все еще хочет тебя уничтожить, этот человек, хоть ты его принял, простил, не меняется. У него свобода выбора уничтожит тебя. Хотя ты победил свою судьбу, ты принял, простил, все. Он все равно хочет уничтожить. Дальше есть другой метод. Нужно взять и свои аскезы нейтрализовать, потому что его способность уничтожить тебя, это его просто аскетизм. Вот любая сила в человеке, это всегда его аскетизм, запомните. Если у человека есть сила, он может с тобой что-то сделать, но для любую силу есть другая сила. Поэтому ты совершаешь аскезу, допустим, неподвижное положение тела и молитва до тех пор, пока ты не чувствуешь, перестаешь чувствовать страх в сердце от насилия, потому что насилие всегда пугает. Как только страха нет, дальше ты можешь постепенно эту силу отодвигать от себя и почувствовать, что он с тобой уже ничего не сделает. Но так как он хочет тебя убить, желание же каждый день заново возникает, ты просто берешь и Богу говоришь, я совершил вот эту аскезу, я нейтрализовал судьбу, я простил человека, он не успокаивается. Отдай ему его. И дальше удивительно, что происходит. Так как любая сила Богу принадлежит, эта сила насилия идет прямо в этого человека. Она тебя уже не трогает. Он искренне верит, что он плохо что-то сделает тебе. И потом уничтожает сам себя. Понимаете, вы скажете, ну это как бы это не по священному, да, закону. Вот послушайте меня внимательно. Если вы не согласны с этим методом, можете принять на себя что? Мученическую смерть. И тогда вы уйдете к Богу. Но если вы не хотите мученическую смерть принять на себя и простить человеку даже насилие над собой, тогда вы можете использовать этот метод, который я вам предложил, и он будет наказан за желание совершить насилие без дозволения Бога. Понятно, да? Неподвижное положение тела просто достаточно. Пока не появится спокойствие, пока страх не пройдет. Может быть час, может быть два, может месяц, неизвестно. Но когда вы нейтрализуете, вы узнаете еще одну интересную вещь. Может быть, вам положено пострадать. Ну, вас, допустим, хотят посадить в тюрьму. Вы нейтрализовали силу человека злую. И вы видите, что вы действительно, ну, как бы имеете на это основание. Ну, то есть такое основание. То есть вы нейтрализовали, а основание в сердце все равно осталось. Тогда просто молитва дальше. И добрые дела. И можно сжечь это даже. Просто основание уже не останется. То есть человек молитвой все может победить. Это просто объем работы. Даже человека, допустим, должны ограбить, или убить, или посадить в тюрьму. Это все просто объем работы, мои дорогие друзья. Если человек живет правильно, совершает аскезы, молится, то у него, ему обеспечена просто спокойная, счастливая жизнь. Какие-то будут трудности, но они не такие большие будут. Но бывают исключения, я вам сейчас их скажу. Если вы действительно достойны любви к Богу, и вы его любите, то вы сразу же, как то любовь к Богу, сжигает всю судьбу человека сразу, всю карму. Человек становится святым, и у него нет кармы, его не за что мучить. И поэтому Бог для того, чтобы этого человека развивать, так как человек без кармы становится ленивым, Бог ему дает испытание лично сам. И это особый случай, понимаете, это очень большая редкость, потому что когда Бог дает лично сам испытание человеку, ему не положено, Бог дает. Человек это знает. Ему также дается в сердце чувство, что это от Бога испытание. И тогда человек не сопротивляется этому испытанию. Он его принимает. И это то, что произошло с Иисусом Христом. Понимаете, вот поэтому вот попытайтесь это понять. Что, во-первых, не надо из себя корчить вот таких людей, понимаете, великомучеников. Потому что мы нечисты. И испытания, которые приходят к нам, не от Бога, от наших злых поступков. И они имеют природу таять от добрых дел. Поэтому побеждайте свою судьбу добрыми делами. Не бойтесь. Да?
Считайте свое неподвижное положение, когда не двигаешься, но читаешь молитву ничего.
Да. Есть разные положения тела, они по-разному действуют на судьбу. Если хотите, я вам расскажу. Первое положение тела – стоя неподвижно. Ты этим положением можешь принять, то есть терпение это вырабатывает. Это не принять, терпение. Вот, допустим, иногда надо терпеть, иногда надо принимать. Вот кого надо терпеть? Принимать нельзя. Если с тобой живет, допустим, пьяница, его надо терпеть. Принимать нельзя в себя пьянство, потому что пьянство – это зло. Не надо принимать, надо терпеть. Но терпение означает, что ты можешь жить дальше, но ты с этим не соединяешься, да? Стоя неподвижно, можно вытерпеть, что хочешь. Особенно, если рядом с деревом стоять и молиться, потому что дерево обладает колоссальным терпением, оно не двигается всю жизнь и копит эту аскезу. Обнять не надо, оно же не муж, просто спиной надо встать. Перенять надо силу от него, а не любовь. Если вы отнимаете, вы как бы любовь от дерева ну, как бы вы любите его, ну можно любить дерево, но тогда аскеза не перейдет, оно тогда будет просыпаться, ну что такое, что такое, оно же спит. Вот представьте, вы кого-то обнимаете, он спит. И он такое как бы будет чувствовать, что-то происходит, а что непонятно. Ну, примерно то же самое с деревом будет происходить. И вы будете будить ото сна любовью своей. Если вы станете спиной, то ваша сила дерева перейдет к вам. Следующее положение тела, вы встаете на колени, опускаетесь на колени, прямая спина, в это время идет принятие. Ну, то есть, кого надо принимать? Вот, допустим, сына своего. Он, допустим, имеет плохой характер, вас раздражает. Молитва на коленях дает возможность сделать так, чтобы он вообще не раздражал. Будет принятие. Вы приняли его, и все, и у вас нет проблем. Понимаете, молитвой принимаете просто судьбу. Близкого человека, его характер принимаете. Когда человек опускается на ягодицы вниз, называется поза алмаза, то у него включается способность пробивать судьбу. Вот так вот. Ее отодвигать от себя. Понятно? То есть он берет и отодвигает от себя судьбу. Не дает ей разрушить себя. Запомнили? Следующее положение тела, это когда человек переплетает или одну ногу вот так наверх, или две. Это очень сильно повышает концентрацию внимания. И вы можете очень сильно помнить о Боге. Вот это положение тела увеличивает память и концентрацию внимания. Лотос или полулотос. Причем там по-разному. Если ты сверху кладешь правую ногу, то тогда у тебя увеличивается воля в молитве. А если левую ногу сверху, тогда любовь. Следующее положение тела – это поза бабочки. Ноги, стопы вместе соединяете, колени врозь и полусогнутая спина. Ну, почти прямая. Там невозможно прямую, это надо быть совсем йогом. Вот. Это положение тела увеличивает спокойствие человека и освобождает женщину от болезней половых органов, а мужчину освобождает от похоти, от жарока, вот эта вот похоть. Женщина освобождается от болезней от всех, она это способствует нормальному деторождению, мужчина освобождается от желания обладать женщиной чрезмерно. И это же упражнение дает человеку спокойствие, возможность гармонично, спокойно относиться к людям. Успокаивает психику, гармонию вводит. Вот основные положения тела, побеждающие судьбу. Все остальные не так сильно побеждают. Можно сидеть в одном положении подвижно, потом переходить на другое, если вы чувствуете, что вы не можете это делать. Эти же положения тела лечат от человека. Время зависит от ваших возможностей, вашего организма. Приблизительно, если вы не двигаетесь, неподвижно находитесь в каком-то положении, допустим, 10 минут, то начинается очищение организма, и вы чувствуете, что все тело отекает. Если у вас есть сила, здоровье сидеть дальше, то примерно через 15-20 минут начинается жар в теле от этого положения. И если у вас есть здоровье сидеть дальше, то примерно через 25 минут у вас наступает прохлада по всему телу и расслабление. У вас примерно через 25 минут наступает онемение по всему телу, сильное онемение такое. И ощущение, что как будто все, ну как бы, вы тело не чувствуете. И потом наступает облегчение только после этого. Примерно один психический цилиндр прочищается за 20-25 минут у всех по-разному. И потом опять следующий такой цикл идет. Примерно 100 минут неподвижного положения тела очищает полностью все 4 психических цилиндра. И человек может таким образом любую болезнь победить. Но я, например, не могу 100 минут находиться в одном положении тела. Это для меня просто невозможно. Я могу это делать в течение 40 минут. Но зато я могу 100 минут бегать. То есть каждый свою аскезу выбирает. Я, допустим, одна аскеза, полное очищение организма означает, дает эффект сразу всех аскез. Допустим, я не могу поститься 2,5 суток, это максимум на воде, который нужен для очищения всего организма. И не могу неподвижное положение тела 100 минут делать. А кто-то наоборот, вот кто из вас может 100 минут, допустим, в лотосе сидеть и не...
Стоять.
стоять 100 минут можно. Все, значит, это ваша аскеза. То есть не обязательно бегать, значит, 16 километров вам. Можно просто вот эту аскезу делать, не обязательно поститься 2,5 суток. Одна аскеза полностью дает возможность как бы пользоваться плодами других аскез, которые вы делаете уже не полностью, не полный цикл.
То есть каждый человек должен
выбрать сам, что ему проще, что легче ему сделать до конца из этих четырех вариантов. Обычно женщинам подходит пост больше всего. Ну, то есть женщинам легче всего 2,5 суток не есть ничего. И это дает плоды других тоже вариантов аскез. На втором месте для женщин неподвижное положение тела. Им легче это делать долго. И на третьем месте самое тяжелое для женщины — это бег или длительная ходьба. Это для женщины самое тяжелое. Для вас легко, да?
По два часа.
А?
По два часа вам ходить.
Ходить по два часа.
Да.
Надо 4 часа ходить.
4,
да? Ну все, значит, будете долго жить. Если вы 2 аскезы можете полностью сделать, значит, 80 лет гарантия.
100? 120 дедушка 100 лет. Почему бы нет?
Ну все, значит, возможно. Если у вас такая родословная, то возможно. Я когда изучал это, когда начал бегать 16 километров, я просто могу видеть свою продолжительность жизни, как она увеличивается. Я увидел, что до 86 лет, то есть 65 лет у меня начинается, естественно, старение организма. И если я пробегаю 16 километров, то это вызывает увеличение жизни на 21 год. То есть до 86 лет можно жить не болея, а потом увядать уже организм начинает. Ну, соответственно, вот так вот. Ну, то есть это все реально для человека несложно, если он совершает аскезу, понимаете? Там вы не слушаете всякую фигню, там, если будете мочу пить, там до 100 лет проживет. Сейчас уже об этом не говорят. Но были такие, как бы, тема такая, или яблочный уксус, там, кто-то помнит, да. Кто-то помнит это, да? Вот, и акции всякие проходят. Гербалайф, там, моча, это, яблочный уксус, там, еще что-то. А, сода, вы, наверное, застали уже, сода или перекись водорода, да, тоже... Вечная жизнь гарантирует. Запомните, аскеза, только аскеза увеличивает продолжительность жизни. Все это, все что остальное, это все просто сказки. А чем длиннее аскеза, тем реже. Вот, например, 2 часа бегать нужно раз в 6 дней. А если вы бегаете километр, то каждый день можно. Когда вы пробежали 1:40? Когда? Скажите мне. Ну, когда вы это сделали? Когда? Вчера, позавчера? Воскресенье? Вы прочистили 3 цилиндра и еще чуть-чуть. То есть для того, чтобы вам полностью прочистить весь организм, вам надо бегать 2 часа 10 минут. Ну, в том ритме, в котором вы бежите. Вам пока не надо торопиться, потому что вот сейчас идет лечение на третьем цилиндре. Он связан с внутренними органами, и у вас страдает щитовидка и гормоны головного мозга, там гипофиз. И они сейчас лечатся. Дайте им возможность долечиться. Когда они долечатся, вам захочется побольше. А сейчас у вас препятствия, больше не можете, потому что организм говорит: не надо, давай здесь полечимся. А до этого у вас пролечились, как бы у вас пролечилась слизистая оболочка кишечника. Это было, когда вы бегали 1 час. У вас кишечник, вот здесь живот пролечился весь. Вот, у вас пролечились суставы тоже на колени, это голеностопы. Вот это и есть омоложение. То есть вы омолаживаетесь дальше, дальше. Потом, когда вы будете больше 1:40 бегать, у вас начнет лечиться нервная система. И вот сейчас у вас как бы старение, просто процесс старения начинается в 64,5 года, естественный процесс старения. И если вы будете бегать вот столько, сколько вы пробежали в воскресенье, вы продлеваете свою жизнь до 78 лет, если будете каждый раз так делать. А если вы будете бегать 2 часа 10 минут, и вы будете почувствовать облегчение в конце, вот это признак, сильно легко становится, вот когда все пробежало, то ваша продолжительность жизни увеличится до такого же примерно 67, 87 где-то лет, 86-87 лет. Да. Да. То есть вы, если на беговой дорожке бежите, в спортзале тоже идет очищение организма. Ну вот, допустим, я сравнение вам приведу. Если вы, я вот делаю, ну когда, ну я не всегда же бегаю, я, у меня есть еще такая зарядка своя, я делаю 200 наклонов подряд. 200 наклонов я делаю. Вот когда ты делаешь 200 наклонов, я очищаю только один психический цилиндр. Поэтому непрактично делать зарядку для очищения организма. Это нужно для того, чтобы поддерживать фигуру, для того, чтобы грыжи не вылезли, для того, чтобы тонус был хороший. Но если ты хочешь именно продлевать жизнь, тогда нужно длительно двигаться непрерывно. И это, и для этого создан бег или ходьба. Силовые упражнения не прочищают организм, они просто, ну, вам дают силы жить, тонус жизненный, волю преодолевать препятствия в жизни. А для того, чтобы очистить организм, нужно длительное непрерывное движение. Или 4 часа ходьбы, или 2 часа бега.
А если каждый день по 2 часа, например?
Это неправильно.
А как?
Нужно увеличивать, а каждый день по 2 часа вообще нельзя. Если вы...
Но если 4 часа делить,
если вы ходите 2 часа в день, то вы через 2 недели будете чувствовать колоссальное истощение в организме. Потому что если человек прошел 2 часа, ему нужно отдыхать 2 дня после этого. Иначе не восстанавливается организм, не успевает. Нужно менять аскезу. То есть ты 2 часа прошла, потом зарядку сделай, потом пост. Каждый день что-то новенькое. Ну то есть... Вам надо ходить 2 часа 40 минут для того, чтобы вылечить спину и неподвижное положение тела 50 минут. Да, прямо легла, поспала. Моя хорошая, стоя. Или сидя. Аскезы нужны. Почему такой аскезы нет? Для женщин Господь тут скоро придумает спать. Это самая лучшая аскеза, продлевает жизнь, и все нормально. Поспала, и все, статическое упражнение. Все, мои хорошие, все. Плавание не заменит, потому что вы не сможете плавать 2 часа, замерзнете. Поэтому там просто очищение водой идет быстрее, чем движением.
А вот химия в воде, всегда этот вопрос интересовал, понимаете, вот бассейн.
Там химия, но там есть еще вода. Вода сама по себе, она чиста. Она дает свое, химия дает свое.
Олег Геннадьевич, а езда на велосипеде может заменить?
Никогда.
Нет?
Потому что когда вы на велосипеде едете, вы один раз крутанули, потом сидите. И в это время вы уже не лечитесь. Нужно непрерывное движение. Вопросы закончились. Вы мне не даете читать лекцию, раздербанивайте меня. Тишина, все, спокойно. Дышите глубже. Люди же пришли, некоторые вообще не хотят ходить и бегать. Они хотят узнать, что делать в жизни. А вы не даете им слушать. Вы создали реакционную ситуацию. Это женщины, понимаете? Поэтому нужна мужская строгость всегда. Я помню, в Казахстане там женщины очень такие активные, такие. Природа нации такая, они очень такие настойчивые по природе люди. Это нормально. Они щедры с другой стороны, с другой настойчивые. И разок женщины, они, когда лекция закончилась, они приносят много конфет, цветов очень много приносят. И женщины потом бегут за милости, то есть они... Вскакивают с места, такая поток, такая лавина, короче. И они, короче, меня окружили и начали сметать стол, короче, меня вдавливать, короче, в это. Такие, за цветами. И мужчина сзади, один мужчина стоял, он такой, покойнул! Представляете, что произошло? Все женщины так раз и остановились одновременно. Это чудо было просто. Это чудо длилось 3 секунды. И вон опять лавина такая пошла. Когда вот это сметали меня, да? Ой. Ну, это все весело, конечно. Но это природа, вот у всех разная. Допустим, я в Латвии лекции читаю, там люди выстраиваются в очередь, в ряд, женщины стоят, и никогда ни одна не будет обгонять другую. Вообще просто потрясающе. Они стоят и вот аккуратно так ждут, когда придет их время, и подходят по одной. В Казахстане все сметают, как бы. И они при этом вообще не обижаются. Если кто-то их растолкнул, она упала, встают дальше. Если в Латвии так сделать, она потом вообще просто плакать будет, обидеться очень. Но в Казахстане они вообще не обижаются. То есть одна, короче, это такая, ну, я ей цветок дал, она такая берет цветок, а другая у нее. И, короче, это, у нее такое осталось уже. И она не обиделась, она бросила, и я просто... Все нормально. А та, короче, стоит с этим цветком. Я говорю, так делать нельзя. Она такая, ну, да. И конфету просит. Все люди разные. В Краснодаре очень вальяжные все такие. Я на лекцию прихожу, такие... Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вальяжные люди такие. Так это? Нет? По коже.
Олег Геннадьевич, когда моя дочь слушает вас, ей 11 лет, она говорит, мама, это что за юморист? Я вот ваши лекции слушаю, все время смеются. Такое настроение создается классное.
Хорошо. Благодарю. Ладно, двигаемся дальше. Итак, сегодня один молодой человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, что за дела такие? У меня жене очень плохо. У нее очень плохое здоровье. Она истерит, ей очень плохо. И говорит, и у меня в последнее время тоже. Я не могу, я не знаю, что делать. У меня все рушится в жизни, на работе пошел расколбас и так далее. Мои хорошие, вы слушайте мои лекции. Я вам говорю, что судьба придет и к вам. И когда она придет к вам, то вы испугаетесь ее и забудете лекции. Вы подумаете, что у вас что-то другое происходит. Потому что Олег Геннадьевич говорил вот о том, что надо там не двигаться, там двигаться много и там молиться. Но у меня-то конкретная проблема. То есть мне-то плохо, меня напрягает. И что, мне это поможет? Я вам говорю, что вам это поможет. Запомнили? Потому что я сам так побеждаю свою судьбу, и я вижу, как она отступает. Я знаю, что это так работает. Но единственная проблема заключается в том, что когда к вам приходит плохой период, происходит несколько вещей, запомните это. Первое, вы очень сильно удивляетесь, потому что такого же не было, и вдруг началось. И это все происходит очень быстро. Проходит месяц, и вся жизнь меняется. Жена перестает любить на работе, тебя не любят, все разрушается вокруг, приходят проверяющие, все системно имеет природу, понимаете? Если загибаются, все сразу родственники начинают загибаться. Понимаете, не удивляйтесь, хоть это вас и будет удивлять. Вот допустим, 3 года назад, что произошло? То есть в октябре месяце у меня резко теряю силы. Начинаю терять больше. Раз наступает момент, я камни не могу носить, которые мне всегда помогали, давали силы. Я одеваю, мне плохо становится. Я снимаю все камни. Думаю, наверное, никогда, вот так же работает судьба. Наверное, никогда теперь не смогу камни носить. Наверное, никогда не смогу быть таким здоровым, как раньше. Наверное, я переездил. Ну, то есть судьба так меня пугает. Это я лекции читаю об этом, понимаете? То есть судьба так меня пугает. И у меня нет сил. Я звоню своим этим друзьям, ребятам, говорю, на меня не рассчитывайте в жизни. Я вот когда молюсь, мне только на себя хватает. Так реально? То есть я не могу никому помочь, потому что у меня нет сил. То есть я молюсь, и мне хватает только нейтрализовать свою судьбу. А здоровье все хуже, хуже, хуже. Я бегаю, йогой занимаюсь, пощусь. И только это помогает мне держаться на плаву. И это дает мне возможность читать лекции. Двигаемся дальше. Подходим к декабрю месяцу. Становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Я думаю, я вообще как бы дальше живой-то буду или нет. И я все больше аскез совершаю, все больше нагрузки, чтобы восстанавливать себя. И в этот момент уходит из жизни мой отец. И если посмотреть закономерность, то можно видеть, что до этого я давал ему силы жить в своей аскезе. Потому что он неправильно жил, но он жил долго. И как только наступил момент, когда я уже не могу никому ничего дать, его чики-брики и все, судьба забирает. Он не жил за счет. Все Господь, все спланировал. Он Бог дает тоже не зря детей таких или других там. То есть я просто о чем вам говорю? О том, что не удивляйтесь ничему, что происходит. Если систему увидели какую-то, родственники одновременно уходят из жизни. Или вас бросают все, вы остаетесь один в жизни. Вы просто поймите, что даже я удивился. Судьба удивляет, удивит любого. Понимаете, просто все равно для того, чтобы ее побеждать, надо успокоиться, прийти в себя и понять, что ничего особенного не происходит, потому что все люди на земле столкнутся с силой судьбы. Каждый человек на земле придет время и начнется вот эти вот процессы. То разрушается в жизни, то это. И еще раз повторяю вам, дорогие друзья, следите за собой. Если вы теряете волю, длительное движение. Если вы теряете терпение, неподвижное положение тела. Если вы теряете понимание, что делать, пост на воде. И всегда, когда вы чувствуете непреодолимую трудность, тогда память о тех, кто молится, и молитва вместе с ними. Единственный способ победить судьбу – это отвлечься от себя. Не надо ничего у Бога просить, но акцентировать надо. Что это значит? Это значит, что вы перед молитвой думаете, вот мне вот это мешает. И дальше думайте о Боге, славите Его, забывайте про себя. Как только забыли про себя, потом приходите в себя опять, вспомнили о себе, увидели, что стало легче. Вот так побеждается судьба. И любые препятствия, которые непреодолимыми кажутся, они преодолеваются. Больше того, даже если вам чего-то не положено, а вы совершаете молитву, все равно Господь вам покажет, что Ему это нравится и придет вам навстречу, но только на время, чтобы вам показать свою благосклонность. И для этого я вам расскажу удивительную историю, которая произошла у меня в этом году в Минске. Был полный зал, там было больше примерно в два раза людей. Мест не было свободно, было пару свободных мест, и одна женщина сильно хотела попасть на лекцию. И она, ее пустили, посадили в этот зал, она была очень счастлива, начала все конспектировать, очень изучать все. Я ее обратил внимание, заметил ее, она вот так была необычно, выделялась. Вот, и через какое-то время, примерно через 40 минут после начала лекции, она вот так начала задыхаться, вот так вот, и... Я подумал, может, приступ эпилепсии, подскочил к ней, там начал на точки нажимать. Также еще один врач подошел и сразу положил руку на вот сонную артерию. Опытный человек. И сказал, что у нее не эпилепсия, у нее сердце. И она сейчас уйдет из жизни. Он говорит, я такое видел много раз. Мы ее положили сразу на пол. Он начал делать искусственное дыхание, не дожидаясь, когда остановит сердце. И подбежала еще одна женщина. Представьте сочетание, Господь как сделал. Начала рот в рот дыхание делать. Это не просто все. Это очень хорошие специалисты. То есть они знают, что делают. И начали ее реанимировать. Я сел на свое место, включил духовную музыку и сказал всем молиться. Все люди начали молиться, я тоже начал молиться и чувствую, что моя молитва не может ей помочь, потому что какая-то сила, которую я не могу преодолеть, спускается на нее. Эта сила имеет холодную такую природу, которая аж жилы как бы студит такую силу, такая сила. Я все равно молюсь, слушаю голос, молюсь, потому что так надо. Я пытаюсь ей помочь. И они тоже пытаются ей помочь. И в этот момент на тонком плане, вот величественно, там примерно высота 5 метров была до потолка. И, ну, если было больше, наверное, больше бы. Я увидел на тонком плане женщину в белых одеждах, которая зашла прямо сзади и так спокойно подошла к этой женщине. Лицо ее невозможно было видеть, потому что если кто увидит ее глаза, тот сразу уйдет из жизни. Это та самая женщина. И она, оказывается, не старуха с косой, а она красивая и молодая. Она зашла, как только встала в изголовье, у меня сразу все опустилось, и они мне показывают, что она, ну, у нее остановилось сердце. И я как бы им говорю, продолжайте массаж и дыхание, и я как бы говорю Господу, я буду молиться дальше. Я не хочу ни о чем думать, о том, что на лекции произошло, что со мной за это будет. То есть я просто слушаю голос молитвы и повторяю молитву. Все. И при этом никакого эффекта на это событие я не чувствую в своем сердце. Что я как-то это побеждаю, как-то это преодолеваю. Ничего подобного не происходит, хотя обычно происходит. Я не чувствую, что отступает судьба, у меня холод просто в сердце и безысходность. Слушайте, что дальше произошло. Прошла примерно минута. Может быть меньше, ну где-то такое вот количество времени, вот такой неопределенности. И эта женщина очень грациозно, так по-доброму разворачивается и уходит. И в этот момент эта женщина начинает, ну, дышать. Приезжает скорая помощь через некоторое время, ставит аппарат искусственного дыхания, вывозит ее. И мы просто ликуем все, что как бы классно. И представляете, у меня в сердце такое чувство, что все будет хорошо. Я дальше не молюсь по ней. И проходит 2 дня, и мы узнаем, что она ушла из жизни, не приходя в сознание. Ну то есть, о чем мораль? Если мы молимся, смерть сама уходит. Но если ей положено ей прийти назад, она придет. Она, видите, женщине, что сейчас уйти, что потом, она себя не помнила. То есть она не пришла в сознание. Но для нас разница есть. И для нее тоже, потому что она пришла на лекцию, и 400 человек молилось за нее. Это очень благоприятный уход, мои дорогие друзья. В таких случаях люди только в рай идут. Вниз пойти невозможно, когда за тебя молится 400 человек. Момент смерти – самое важное время в жизни человека. Поэтому если такой уход, такой благоприятный происходит, это чудо. И она стремилась именно к этому, поэтому она плакала, хотела на лекцию, моляла, чтобы ее пустили. Господь ей в сердце давал знания. Иди, и ты будешь спасена. Понимаете? То есть в этом мире есть вещи непреодолимые, но все равно молитва поощряется. Наше желание победы поощряется. И Господь показал в этой ситуации мне, что ты ничего с этим сделать не смог, но я иду навстречу. Понимаете? Поэтому никогда не сдавайтесь. Принцип правильной жизни – это идти вперед, даже когда ноги не двигаются. Понимаете, никогда не сдавайтесь, идите вперед дальше. И будет всегда хороший результат. Только хороший результат. Но знаете, как действует судьба? Она обесточивает, она лишает силы, она лишает воли, она лишает знания, она лишает чувства, что что-то хорошее, ну что-то правильное происходит. Человеку кажется, он пугается, ему кажется, что ничего нельзя сделать. Хотя вы слушаете лекции, понимаете, все равно вы приходите ко мне и спрашиваете одно и то же. Вы спрашиваете меня лично, все до одного. А это что со мной происходит? Я говорю, статические упражнения, длительное движение, молитва. Теперь понятно. Но я это 100 раз повторял вам в общем. Почему вы лично ко мне подходите, спрашиваете? Потому что вы не уверены, что у вас та же самая ситуация. А я вам говорю, что та же самая.
Если сдалась и проиграла.
Проигрыш бывает только один. Проигрыш всегда только один. Запомните, проигрыш означает, что вы начали грешить. Если вы проиграли, ну, допустим, жена ушла от мужа, допустим, да, но вернулась, это не проигрыш. Проигрыш, когда человек решает, что он поступает правильно, вот это проигрыш. Когда он начинает думать, что он хороший, когда совершает подлость, вот это проигрыш перед судьбой. Все остальное это не проигрыш, это просто упал человек, встал, никакого проигрыша нет, потому что он закалился, это его закалило. Проигрыш означает изменение взглядов, мои дорогие друзья. И есть только один вариант, почему человек меняет взгляды. Я вам его скажу, и поэтому это самое главное, что может быть в жизни человека, самая главная проблема, которую услышите от меня. Самая главная проблема в жизни человека – это оскорбление возвышенных людей. Вот когда человек оскорбляет старших, оскорбляет тех, кто идут к Богу, то Бог наказывает этого человека тем, что этот человек начинает думать, что он поступает правильно. И вот эти мысли, они вызывают у него полную деградацию. Он не замечает, как начинает делать все глупости, которые нужно делать, чтобы пойти в ад. Поэтому следите за собой. Если кто-то идет к Богу, не судите этих людей. Это не ваше дело, это его люди, понимаете? Как Абдулла, вот помните, белое солнце в пустыне? Ты зачем убил моих людей? Мои дорогие друзья, если Абдулла заботится о своих людях, вы что думаете, Бог не позаботится? Те, кто идут к Богу, это его люди. И он сам с ними будет все решать. Не надо критиковать тех, кто идет к Богу. Это самое опасное действие, которое может быть, потому что это действие приводит к тому, что человеку уверен, что он поступает правильно, когда он грешит. Потому что Бог, как совесть, перестает действовать в его сердце. И тогда идет деградация полным ходом. И вы видели таких людей, ослепленных. Они ничего не соображают. Они делают глупости, говорят, да это нормально. Что ты там наслушалась? Вот я правильно считаю, ты нет. И причина всегда такого поведения – это оскорбление. Всегда, запомните. Бог больше всего этого не любит. Бог еще не любит жестокость также. Если кого-то жестоко убивают, насилуют, не любит. Бог не любит. Знаете, я видел много примеров, когда человек, хороший человек, развитый человек, вот такой человек, с которого я брал пример, бросает свою жену, которая идет к Богу, просто ради наслаждения. Все у этого человека заканчивается. Он деградирует на глазах. Хоть он читал лекции, он теряет полностью понимание истины. Потому что если Бог не хочет, чтобы ты знал истину, ты не будешь ее знать. Запомните, жизнь, наша жизнь не в наших руках, она в руках Бога. Поэтому береги честь молоду, как это называется. Не оскорбляй. Вот он оскорбил свою жену, которая идет к Богу своим поведением, бросил ее. Дальше очень серьезное наказание. И таких случаев я знаю не один, а 8. И все одинаковый результат имеют. 8 раз мои знакомые бросали своих жен ради девушек молодых, которые любят их лекции, слушают их внимательно. И 8 раз они деградировали, забывали о духовной жизни. Все эти люди. Как это происходило? Фантастика. Вот у человека что-то отшибает в мозгу и все. Поэтому, мои дорогие друзья, не совершайте оскорблений на тех, кто идет к Богу. Это очень опасно. Это самое опасное, что в жизни бывает. А если вы глупость какую-то сделали там, напились там или еще что-то сделали, ну, как бы, упал, вставай. Ничего страшного, все простится. Самое главное, не будь циником. Цинизм больше всего не любит Господь. И никогда не пытайся оправдать свой плохой поступок. Сделал какую-то глупость, ну раскайся. Все сразу, все простится, иди дальше, не бойся ничего. Мы 1000 раз падали, Господь все это видит. Он нормально к этому относится. Ненормально только если мы становимся циниками. Если кто-то к Богу идет, он ошибки совершает. Не твое дело. Если ты видишь, что это ошибка, ну хорошо. Не делай то того же самого. Но если ты ненавидишь этого человека, тогда ты за это будешь отвечать. Перед Богом. Это человек Бога. Не твой человек, а его Бог человек. Другой веры тоже человек. Нельзя оскорблять людей другой веры. Ты не понимаешь эту веру, чего ты лезешь туда? Будьте осторожны в этих вопросах. Это очень деликатные вещи, нужно быть очень внимательным. Ладно, у нас сейчас уже меня ждут с Инстаграмом. Сели прямо. Мы с вами земляки, правда ведь? Я тут недалеко живу. Завтра домой поеду. Сегодня вечером, наверное. Сели прямо, настроились на молитву, потренируемся. Не забудьте 4-5 января, да? Подключайтесь к нам. Заранее созвонитесь с клубом «Благость». Вот там Тимур сидит, вон сзади, смотрите, рукой машет. Вот к нему обращайтесь. Заранее, потому что надо лекцию вам послушать, как настраиваться на молитву. Взять с собой там четки, наушники, ну все, что вам расскажете, что нужно для того, чтобы участвовать.